Итак, мы продолжаем с вами тему прошлого занятия «Мистическая сила женской верности». И также плавно, поскольку эти две темы очень сильно взаимодействуют, переходим к теме «Духовная практика и семья», или в нашем расписании лекции, но проходит под названием «Мой дом, моя церковь». В прошлых семинарах так проходил, или «Кто такой третий не лишний?» Обычно есть такое высказывание «третий лишний», да, когда говорят о близких отношениях. Но в семье, оказывается, есть третий очень не лишний. Поэтому кто это такой, какова роль этой личности, мы тоже сегодня будем с вами говорить. Но прежде о том, что касается вопросов психической силы женщины, концентрации ее на близком человеке, который мы знаем как верность. На самом деле, чтобы обсуждать вообще эту тему, надо как бы понять, что является верностью. В общем, принято на сегодняшний день, что человек, мужчина, например, он считается верным семьянином, как было в песне в одной из шуточной. «Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, да? Муж ваш верный семьянин, так что не грустите и его простите ради ваших именин». Что такое верный, верность, верный семьянин? Обычно имеется в виду человек, который не вступал в физическую связь ни с одной женщиной, кроме своей жены, после того, как он вступил в брак. Такого человека надо принимать верным. Но веды, они странным образом, практически в ведических трудах вы не встретите упоминания о том, чтобы физическая измена ставилась бы как бы во главу угла. Не потому что это что-то, ну, ерунда какая-то, незначительная, да. А потому что физическая измена является прямым следствием измены психической или духовной измены. Поэтому веды рассматривают в основном в этом ключе вопрос верности. И среди эзотерических таких моментов, связанных с верностью женщины, существует такой феномен, что благополучие мужчины, даже независимо от его судьбы, какая бы она ни была, какие бы угрозы она ему не представляла, судьба – это сила очень могущественная. В Писании говорится, что нет ни одного человека, который мог бы превозмочь судьбу. То есть она необратима. Обратите внимание, что сам человек не может изменить свою судьбу никогда. И почему так происходит, как вы думаете? В чем главная проблема, почему человек сам не может изменить свою судьбу? Потому что он ее сам создал, совершенно верно. То есть как бы это нелогично. Ты сначала создаешь, а потом то, что создал, это называется, мы создаем себе препятствия, а потом успешно их же и преодолеваем, да? Но не сказано, что вообще нельзя преодолеть судьбу. Везде, где вы почитаете в ведических писаниях такое очень, ну, такие как бы тяжелые утверждения о том, что влияние планет, которые отражают нашу судьбу, непреодолимо, или судьба необратима, или когда мы слышим такие слова, как «рок», или «это произошло фатально», «фатальное что-то», то в основном вы обнаружите, что там не говорится, что это непреодолимо никем. Упоминается то, что сам человек не может преодолеть свою судьбу. И в этом как бы здесь определенный ключ есть, ответ на то, в чем же секрет вот этой мистической силы женской верности. Оказывается, если человек направляет свои усилия на благополучие другого человека, то сила его вот этого психического воздействия, она во много раз больше, чем если бы он направлял на себя. Точно так же, как в христианских писаниях мы находим упоминание о том, что, или как бы фразу такую, что «Бог исполняет то, что желают двое». Примерно так фраза звучит. Что стоит двум людям пожелать одного и того же, как на их стороне оказывается Верховный Господь. То есть это означает, что кто-то из этих двоих людей желает не эгоистично. То есть если он желает счастья другому человеку, так же, как мы это делаем каждый вечер, это приобретает огромную силу. Поэтому если бы мы с вами собирались здесь каждый понедельник и желали бы себе счастья, например, хором такие, ну каждый себе, то эффект был бы, может быть, вообще ничтожный, его бы не было вообще. Потому что пока не включен принцип пожертвования, чудес быть не может. Чудеса происходят, изменения происходят тогда, когда есть нелогичное поведение. То есть когда человек вместо того, чтобы под влиянием эгоизма заботиться о своем благополучии, защищать себя от своей судьбы, долгов, которые пришли по судьбе, болезней, плохого настроения, депрессии, вместо этого он находит силы позаботиться о чужой судьбе в той или иной форме, опять-таки заботой, вниманием, средствами, пищей, знанием, то он нарушает логику судьбы, логику кармы. Он нарушает. То есть он действует духовным образом. В духовном мире, говорится, нет никакой логики в отношениях, в принципе. Никакой логики нет. По крайней мере, такой, как мы здесь видим. Мне хорошо сделали, я должен сделать хорошо. Мне плохо сделали, я плохо. закон судьбы или закон кармы находится в нашем собственном уме, что если мне делают плохо, я должен сделать плохо. Я не могу сделать хорошо. Стоит человеку нарушить этот закон, его судьба сама по себе начинает трансформироваться. Если даже события судьбы происходят внешне, так же, как они были изначально запрограммированы, то человек от этого не становится несчастлив. Может счастливо переживать даже самую тяжелую судьбу. Стоит ему изменить эту логику. И поскольку женщины везде прославляются в ведических писаниях как воплощение служения и жертвенности, служения даже больше, на большей степени, что на самом деле энергия служения, которая является неотъемлемой качеством взаимоотношений живых существ, то, что делает душу счастливой на самом деле. Служение в ведах прославляется как главный путь к счастью. То есть человек не может быть, если он живое существо, любое, обладающее сознанием, душа, не может быть счастлива, если она служит сама себе. Так, это заложено в нашей природе, представляете? Вы можете это ставить под сомнение, вы можете вспоминать факты из своей жизни, когда вы жили только для себя и были счастливы, да? Вам может казаться, что некоторые люди, которые живут, например, много зарабатывают или хорошо на хорошем уровне, очень материальном находятся, они как будто бы счастливы. Но если вы приглядитесь, эти люди очень много служат на самом деле. Многие из людей, которые имеют большой достаток, они занимаются служением, очень сильным служением. Поэтому природу нашу не изменить. Счастье души находится в служении. И говорится, что секреты служения доступны женской природе. То есть женская природа хранит секреты служения, самые сокровенные секреты служения, ведущие к счастью. Поэтому способность жертвовать и концентрироваться женщине доступна больше, чем мужчине. Доступно больше. Это настроение служения доступно больше. И поэтому говорится, что если женщина действительно пожертвовала, то, что называется, отдала свое сердце кому-то, да, мы говорим, отдала свое, мое сердце принадлежит тому-то, тому-то, или моя женщина говорит, мое сердце принадлежит другому. То есть сердце – это означает не то, что она вместе с аортой, там, правым желудочком и левым пересадку сделали кому-то, это понятно. И это, но это и не сентиментальная категория «отдала сердце». Отдать сердце – это значит всем своим сознанием погрузиться в другого человека. И что происходит, когда женщина достигает такой степени концентрации верности? Этот человек, на которого направлена психическая сила верности женщины, больше становится неуязвим ни для кого, ни для чего, даже для собственной судьбы. Даже с ему влиянием планеты, собственными грехами, собственными глупостями, плохой судьбой, которую он заработал многие жизни назад, положено какое-то страдание, создается своего рода зонтик, противометеоритная защита, такой зонтик над человеком. И поэтому, если судьба очень, очень настойчиво хочет человека провести через, как говорится, его испытания, которые ему нужно получить, для человека, который имеет защиту женщины, скажем, матери или жены, то в первую очередь нужно обезвредить защиту, потому что по-другому человека никак нельзя достать. Судьба не может его никак причинить ему никаких проблем. И обычно, прежде чем происходит что-то, например, если говорить о супружеской паре, прежде чем с мужем происходят какие-то неприятности серьезные, вплоть до, там, скажем, аварий, болезней и так далее, то в первую очередь ум жены судьба отвлекает ум жены на что-то еще, или скорее на кого-то еще. Там встреча одноклассников, там или еще что-нибудь такое, да, или какой-то там встретились, шла в галерее Центрс, и там встретил человека, с которым были много лет знакомы или так далее. Или просто человек начинает ухаживать, другой мужчина начинает ухаживать, или какие-то знаки внимания и так далее. Поэтому недооценивать ее невозможно. Я рассказывал вам историю, где женщина силой своей верности смогла остановить восход солнца. Солнце – это самое неумолимое из планет, можно сказать, в своем движении. Почему? Потому что она отвечает за течение времени. Восходами и заходами солнца отмеряется наша жизнь. И никто не может остановить время, влияние времени, так же, как не может остановить движение планет. Но писания говорят, что этой женщине удалось это. Современные ученые, они скажут, что здесь собираются люди, мягко говоря, сильно развитой фантазией, да? Но я не рассказываю вам то, что я придумал, как бы мне хотелось. Я вам рассказываю так, как это передано святыми мудрецами. Безупречность и честность, и объективность которых подтверждается писаниями и другими святыми. То есть их репутация не нуждается в том, чтобы мы подтверждали ее или нет. То есть наши комментарии по отношению к качествам этих людей не требуются. Вся Вселенная принимает авторитет этих святых безоговорочно. И они передают эти повествования, эти истории. Стало быть, это абсолютно научно. С точки зрения вед, это лучший способ, лучший научный метод, когда вы просто находите очень чистый источник и задаете вопросы. Все, это самый лучший метод познания в ведах. Найти очень чистого человека и задавать ему вопросы. Самый лучший способ. Даже если человек не имеет высшего образования. Его качество, его чистота, они определяют квалификацию потока знаний через него. Поэтому не столько важно знать, сколько человек знает, каким объемом информации он обладает, сколько каков его образ жизни, это важнее. Поэтому, еще раз, если женщина концентрируется на своем близком человеке, на муже, неважно, в каких отношениях они находятся, находятся в браке или нет, он оставил тело и уже давно живет другую жизнь, да, согласно ведическим принципам перевоплощения, она может влиять на его следующую судьбу, дальнейшую судьбу. Если, веды также говорят, если жена была очень предана мужу, и муж ушел раньше, ушел, ему пришлось, мужчины сейчас уходят очень рано, статистика, скорее всего, нас вводит в заблуждение, потому что реальная статистика у вас своя, наверное, показывает очень низкий период, как сказать, низкую продолжительность жизни мужчин, среднюю. Очень много близких и друзей уже ушли в нашем кругу, даже на тех людей, которые были, все были моложе 45 лет практически, их нет уже. По разным причинам. Поэтому, если даже супруг уходит раньше, то силой своей верности женщина может остановить дальнейшее влияние его судьбы. Не только плохой судьбы, а дальнейшее влияние судьбы, то есть его следующее рождение, что считается, в принципе, немыслимым. Ни одному человеку это не удавалось сделать самому с собой, со своей судьбой. Никто практически, кроме великих святых и мистиков, не может контролировать свое следующее рождение. Так вот, верная жена может контролировать свое следующее рождение своего мужа. Каким образом? Она просто задерживает этот процесс. И она... как бы говорит ему, ты подожди чуть-чуть, сейчас я тут выполню обязанности, детей выращу, воспитаю, и тогда мы с тобой вместе начнем новый виток, мы с тобой вместе будем опять заново воплощаться, родиться, двигаться духовно. И я обещал начать с еще одной ведической истории, которая дает пример очень яркий. Понимаете, что история имеется в виду исторический, а не кто-то придумал историю. Летописный, исторический, более того, географически определено место, где это происходило, действующие лица, и они имеют свои родословные, понимаете? То есть речь не идет о не жил-был Иван Дурак. Речь идет о том, что эта личность имеет сейчас потомков людей из этой династии, которые до сих пор живут в Индии, и не исключено, что сидят в этом зале, потому что Кали-Юга такой век, когда очень большое движение, великое переселение народов, да? И, в принципе, корни ведических, потомки ведических царей, корни их, согласно ведической, находятся даже в Прибалтике. В Литве точно я знаю. В Литве есть описание, как один из ведических царей, он завоевывал, обошел Гималаи с востока и прошел по всей территории теперешней Монголии, Сибири, Алтая, России, Поволжья, дошел до Прибалтики. И на всем протяжении, где он завоевывал государство, то есть общему планетарному подчинял правлению других царей на этих территориях, в качестве признания его власти цари отдавали за него замуж своих дочерей. И стало быть, на этих всех территориях есть наследники, потомки этих великих царей. Поэтому в Индии на сегодняшний день это очень трудно найти, но есть мистики, их иногда называют астрологи, иногда просто отреченные мистики или бабаджи, которые могут без особенных расчетов выдать вам всю вашу родословную, вплоть до какого-то из ведических царей обязательно. То есть веточка будет вести через работников НКВД, через передовиц производства и так далее. Дальше через там дворян или еще через какие-то сословия, семьи. И в конце концов к одному из ведических царей изначально, которые описаны в священных писаниях. Начальные ветки династий всех описаны. Такой труд Шримад-Бхагаватам описывает всех наших предков, которые у нас только могли быть. Единственное, что вы не можете найти мостик, кому, к какой ветке вы относитесь. Но есть люди, которые в силу мистического знания могут вам сказать, от какого рода вы берете начало. Изначального рода, возникшего во Вселенной. Мы приняли от Адама и Евы все, как бы, чао. Это все, что мы знаем. От Адама и Евы все. Наши великие пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Итак, путешествуя, вот последний раз в Индии, нам не удалось этот город посетить буквально физически, но мы были на его территории, поскольку наш поезд двигался через... Сейчас этот город называется Ченнай. Не так давно еще его называли Мадрас. Сейчас на картах оба названия. Так вот, именно царем этого, много сотен лет назад, царем этого города был некий, и этой области, некий царь, которого звали Ашвапати. И поскольку он не имел долгое время детей, приняв естественный ведический метод зачатия благочестивого ребенка, особенно если фактор бездетности давлеет над человеком по судьбе, он стал совершать богиню учености, может быть, вы слышали такое имя Сарасвати, богиня Сарасвати, совершать стал довольно суровое жертвоприношение, жил в воздержании, что для царя, поверьте, не такое легкое дело, когда вокруг много возможностей наслаждать свои чувства. совершал каждый день тысячи подношений огню, специальная огненная церемония, когда предлагается топленое масло в огонь, и возносил постоянно молитвы и жил в очень аскетических условиях, то есть он отправился в лес совершать это. И в конце концов с просьбой, он возносил молитвы с просьбой о том, чтобы получить сына. В конце концов богиня Сарасвати, богиня учености и музыкального таланта, она явилась перед ним, и она сказала, что «Я знаю, что ты хочешь, я очень довольна твоим вот этим покаянием, жертвоприношением, я знаю хорошо, что ты хочешь сына, но сына не будет, будет дочь». Он как бы открыл рот так немножко, сказать нечего было, совершал поклонение, но вовсе не потому, что это было разочарование для него, просто он ставил цель как царь для того, чтобы передать царство по наследству сыну. Это был ведический принцип, что царство переходило сыновьям. И в этом смысле ведическая мудрость предупреждает, что не оставайтесь больше 3 дней ни в одном месте, где правит ребенок, где нет правителя вообще или где правит женщина. Так что время пошло. Надеюсь, здесь перед дворцом президента это прозвучит как шутка и не более. И наше занятие не будет последним. Поэтому ведический принцип правления был таков. И он изумился, но в конце концов она сказала, что «я знаю, что ты хочешь иметь сына, но я даже не стану, ты прими просто это, я не стану тебе объяснять причину, почему именно не выполнилось до конца твое желание». Он согласился, и через некоторое время его старшая царица, то есть как царь он имел несколько жен, она родила ребенка, девочку, которая была настолько привлекательна и настолько имела потрясающие качества самого рождения своего. Красоты, ее кожа была, это считается стандарт самый... Во Вселенной нету больше более красивого стандарта женской красоты в плане цвета кожи, как цвет расплавленного золота. Поэтому сейчас очень популярны солярии, да, и все хотят получить, как вот у этой девушки, цвет расплавленного золота. Получают всякие кожные заболевания, в конце концов, да, то есть вместо этого. Поэтому красота ее, она сравнивалась с красотой богини процветания. У нее был кожа золотистого цвета, тонкий стан, широкие бедра. То есть это все стандарты ведической красоты. И люди, когда видели, они просто говорили, богиня, это богиня. Не зашла какая-то богиня. Но как бы красота бывает, имеет 2 стороны и хорошие качества женщины. Мы с вами вот в прошлый раз говорили о нескольких причинах, которые препятствуют того, чтобы девушка могла выйти замуж или женщина устроить свой брак. И одна из причин – это то, что ее судьба или ее качество слишком хороши. Это тоже одна из причин, что она лучше, чем все мужчины, которые вокруг. Поэтому ей надо очень сосредоточенно, собрано и затрачивая много сил устраивать свою семейную жизнь. Поймите правильно меня, когда я говорю затрачивать много сил. Много сил – это означает знакомиться и общаться, давать возможность видеть себя, давать возможность показать молодым людям себя или мужчинам себя, при этом чувствуя себя абсолютно ничем не обязанной и защищенной. Богом, наставником, отцом, старшим братом, неважно. Защита необходима. Другими мужчинами, которые ухаживают, это еще один вид защиты. Поэтому мы обсуждали так вкратце эту тему, что почему женщине ни в коем случае нельзя иметь девушки, нельзя иметь одного молодого человека, который бы за ней ухаживал. Она не защищена, в этом опасность. Но получилось так с ней, с этой царицей, что просто вообще никто не сватывался. Ребята вокруг поняли, что кишка тонка, что называется, да? Невозможно, даже самые дерзкие, самые наглые, самые гордые, может быть, собой, они лишались поступиться, настолько ее качества, они контрастировали с качествами любого из живших тогда царевичей, там, принцев и так далее. Просто невозможно было. И отец, когда он понял, что она достигла уже возраста, когда надо позаботиться о ее браке, он вздохнул только и понял, что как бы ничего нельзя здесь, он беспомощен. И тогда он сказал ей, что «Дорогая дочь, пришло время выходить замуж тебе». И я думаю, что тебе самой следует выбрать мужа. И без сомнения, в ведической системе считается один из провалов в браке, как бы крах брака изначально, если качество жены и мужа очень сильно отличаются, уровень. Их стремления, их цели, их качество, их ценности. Это очень нехороший знак, если люди вступают в брак, не имея похожих целей в жизни, похожих ценностей и похожего происхождения тоже. Сейчас мы как бы живем в демократическом обществе, у нас тут все равны. Тем не менее, мы не стали равны в плане своих психических особенностей. Помните лекцию «Ты можешь быть другим», да, детскую? Можете себе представить, сколько комбинаций есть из этих активные, рецептивные, сенситивные, потом еще 11 или сколько, 9 типов интеллекта. Я не говорю об астрологическом нюансе, да, что сочетание из 12 знаков, 12 астрологических знаков. В каждом человеке комбинация из 3 знаков в основном. Его психофизиологический тип создает комбинация из 3 знаков. Теперь представьте, сколько, посчитайте математически, кто может, сколько можно сделать, если есть 12 знаков, и в каждом человеке есть комбинация из трех из них, так? На разных уровнях его, да? Его характер, его физическое тело, его ум может быть под влиянием одного из знаков. То есть человек может быть водолеем по телу, родиться в месяц водолея, может иметь ум козерога или, скажем, рыб. Мы знаем основные типы. Вы читаете немножко, наверное, психологические типы, да? Астрологические типы. Чем отличаемся эти знаки? И по характеру он может еще иметь, например, знак девы, что может быть совершенно гремучей смесью для него самого. Даже человеку самим собой трудно жить. Что уж говорить, найти себе, как говорят, половинку, да? То есть гармоничную по своей природе человека, да? Поэтому отец чувствовал это, и он дал знать ей, объяснил ей, что ты должна найти человека обязательно достойного тебя, обязательно. И когда ты найдешь этого человека, ты должна сказать мне об этом. То есть принцип не нарушался ведически. То есть выбери сама, скажи мне, и если я оценю, что это так, что действительно подходит, то я благословлю ваш брак и дал ей напутствие и позволил ей идти из дома, что, в принципе, большая редкость. Потому что по ведическим принципам, если девушка вернулась хотя бы один раз домой после захода солнца, сейчас скажете, его фанатик, то ее, в принципе, никто не... Из всех людей, знающих ее или ее семью, не возьмет в жены, и к ней даже не будет свататься. Никто не будет разбираться, где она была. В Максиме после там 10 часов выбирала себе йогурт на завтрак или где-то еще. Никто не будет там алиби, там, да, и спрашивать у нее. Зачем? Каждый раз потом жениться и потом каждый раз выяснять, где она была после 11, да? Где вы были с 8 до 11, да? Такой был принцип. Но отец в этом случае, он сказал, иди, отправляйся, сохраняй верность божественным законам и ищи. Но когда придешь, покажи мне, и я скажу, тот человек или нет, почему так? Почему, раз уж он сам не может выбрать, так пусть бы позволил ей самой устроить. Потому что так устроено психические связи как бы между близкими родственниками, родителями и детьми, имеется в виду, что мать и отец являются самыми лучшими астрологами для ребенка в отношении его брака. Как бы, нам это очень больно признавать, потому что часто отношения у нас, мягко сказать, не очень доверительные бывают с родителями. Так? Чтобы открыться в плане своих отношений, в плане своих ожиданий, в плане своих влюбленностей, да? Сейчас мало дочери доверяют эти все секреты матерям, поэтому общения в этом плане никакого нет. Но даже если весь процесс прошел тайно, здесь такой воодушевляющий пример в этой истории, весь процесс выбора супруга прошел тайно, когда он выбрал, есть смысл все равно, как в православии это делается, и делалось много-много столетий, прийти за благословениями к родителям. И что значит прийти за благословениями? Это значит, ну типа, мама, вот эта Люда, она, у нас будет ребенок, благословите, короче. И освободите комнату одну. Это так. То есть как бы мы идем за благословением, то есть если мы пришли, попробуйте не дать. Но идти за благословением означает дать шанс родителям не давать этого благословения. И что же они вредные такие, да, просто вот так поиздеваться, чтобы помучились еще, да. Там. На самом деле так психические связи между родителями и детьми позволяют родителям четко чувствовать опасность, исходящую от того или иного человека в плане отношений супружеских. Поэтому родители, даже если они если у них совершенно не сложен брак, например, мать, которая развелась, когда, предположим, вам было 3 года, и ее брак, ее жизнь так и не наладилась, она остается суперэкспертом в отношении брака своей дочери. Единственное, что матери, искренние любящие матери, единственное, что какую ошибку они делают, когда дочь спрашивает, мама, как вот этот человек ты считаешь? Мама не берет на себя ответственность и говорит, ну, дочь, а тебе жить. Это такая фраза, да? Ну, тебе жить. Вот как бы, чего там, что ты меня спрашиваешь, да? Это уход от ответственности, увы. Если мать видит, что человек не подходит, она должна не бояться того, что потом всю жизнь дочь выйдет не за того, расстанется с этим человеком, выйдет не за того, поселится у меня в квартире, да, и он будет дубасить нас обеих. А дочка будет говорить, мам, ты же сама сказала, что того не надо, да? Ну, что-то в этом роде, такой страшный, кошмарный сон, что я повлияю на выбор дочери, она меня потом будет укорять всю жизнь, что... Вот ты мне тогда за того человека не дала выйти замуж, а я теперь вот так. Вот такой кошмарный сон любой матери, да? Но ответственность состоит в том, что искренне и честно сказать, что я вижу, что этот человек не сделает тебя счастливой. Кажется, фу, ну как вы можете, откуда вы можете знать? Веды говорят, может, мать может знать. И она сама может не знать, откуда она знает. Тоже, да. Но она знает. Она чувствует, что здесь ничего не получится. Если получится, то недолго. Самое интересное, что даже отец, то есть мужчина не попадает в категорию очень интуитивных живых существ, но отец может просто что-нибудь такое очень в мужской форме такое сказать конкретное сыну, и сын поймет, что здесь было мистическое предсказание, очень глубокое. хотя и не в очень мистической форме, в очень прямой форме. Поэтому отец так сказал, дал такой наказ, и затем приказал Свите сопровождать свою дочь, ее звали Савитри, сопровождать ее в ее путешествии, и она отправилась искать мужа, и в конце концов пришла в уединенный лес, очень такой в тайном месте в горах, который назывался Тапаван. Это место было, где совершали покаяние люди, посвятившие жизнь своей духовной практике. Тапа означает покаяние, лес покаяния. Ничем другим там не занимались. Все люди, целый как бы город в горах, лесу, люди занимались с утра до вечера только каким-нибудь видом покаяния, какой-нибудь аскезой, чем-то себя ограничивая, совершая жертвоприношение и так далее. И, соответственно, там очень много было священников, да, людей, которые знали, как правильно проводить жертвоприношение и так далее. И когда она вернулась, у отца в это время гостил один святой, который много очень путешествовал по всему миру, практически по всей вселенной имел такую способность. И увидев дочь, он поинтересовался, откуда она вернулась. Отец сказал, она искала себе жениха. И тогда она вышла к ним, и они спросили, как, нашла ли ты себе жениха? Она сказала, да, я нашла. Я нашла удивительного человека. Он сын царя, который ослеп по обстоятельствам. После того, как ослеп, его тут же в его царстве произошел заговор, его свергли и изгнали из царства. Он потерял все. Из-за своей слепоты он потерял все. И сын, и жена присоединились к нему, к этому отцу, и отправились в лес для того, чтобы просто остаток жизни провести в духовных покаяниях, в духовной практике. Этот святой оказалось хорошо очень знает, оказалось, что знал этого молодого человека, поскольку слава этой семьи, совершавшей духовные подвиги, разнеслась уже по всей планете. Он сказал, я знаю этого человека, и потом он в течение долгого времени большую речь произнес о качествах этого молодого человека, о том, насколько прекрасен он, подобен там полубогу своей красоты, насколько мудр, насколько он имеет все самые лучшие мужские качества, насколько он заботлив и насколько доброе сердце имеет и сострадание ко всем живым существам. То есть фактически он описал принца на белом коне. Если вас интересует стандарт принцев на белом коне, вы должны заглянуть в ведические писания Махабхарату. Но у него есть только один недостаток. И отец этой Савитри, Ашвапати, царь, он поинтересовался, что это за недостаток, на что святой сказал, ему осталось жить всего несколько месяцев. Его жизнь коротка, это предсказано давным-давно. Отец посмотрел на дочь, как бы, что, услышав такую новость, что с ней, снова на святого, опять на дочь, но он не увидел в лице дочери никаких изменений вообще. Она сказала, что да, смерть приходит только раз, и дочь отдают замуж тоже только раз. И только раз человек может сказать, я расстаюсь с этой вещью. Она была очень мудрая. Есть вещи, которые мы можем сказать только один раз или сделать один раз. Все это происходит только один раз. Подобным образом короткой будет жизнь моего будущего мужа, его звали Сатьяван, или длинной, я выхожу за него замуж. Будет он греховным человеком или благочестивым, мне теперь это не важно. Я сделал все выбор, все. Этот очень важный момент на самом деле, когда включается механизм, психический механизм женской верности. Такая мощная сила, что ее невозможно включать по несколько раз, потому что после каждого выключения она теряется. Эта сила теряется. Поэтому дело, когда мы говорим о чистоте и силе вот этой психической женщины, речь идет не о том, как сложилась жизнь девушки или женщины в отношении количества партнеров ее или неудачных каких-то отношений и так далее. Речь идет о том, сколько раз она включила свою веру, сколько раз она поверила в человека, сколько раз она смогла его посчитать очень надежным человеком, сколько раз она сделала это ошибочно. Поэтому у нас такой появился в семинарах термин, рабочий термин, называется «досрочная верность». Это огромная сила женщины быть верной раньше, чем она поняла, что человек достоин этого. Силу страха того, что она никогда не найдет человека, который достоин, она эту верность начинает как бы отдавать кому попало. Верить в человека, который даже сам в себя не верит. Верить, что человек станет мужем, хотя он 7 лет ей показывает, что он не собирается это делать. Гражданский брак. То есть женщина продолжает верить 7 лет, и эта вера падает. Хотя он сам даже не произносит этого слова. Когда она спрашивает, когда мы поженимся, он вместо того, чтобы сказать примерно хотя бы, когда это произойдет, он говорит, а что тебе со мной плохо? Ну, мы же любим друг друга, да? Это верный признак того, что это огромная сила, которая способна останавливать планеты, гробится непонятно на что, она сливается в городскую канализацию. И так она сказала эти слова, она сказала, неважно, длинной или короткой будет жизнь моего супруга, благочестивой или греховной, я выбрала этого человека своим мужем. Все. На что царь сказал, окей, раз такое твердое решение, все. Отпраздновали свадьбу. После свадьбы она сняла все наряды с себя, которые царские были, одела домотканные одежды и обвернула тело корой. Но это, не пугайтесь, не дубовая кора и не сосновая. Да. В Индии есть разновидность дерева, которое также в Писании говорится, для тех людей, которые совершают покаяние в лесу, Есть целые технологии, как им жить там. Это очень огромные труды, как человеку выжить в лесу, занимаясь духовной практикой. Никак не взаимодействие с городом, с деньгами, с различными мирскими отношениями. И специальный тип дерева называется, с которого делается одежда. И кора у этого дерева, она очень нежная, на самом деле. Очень нежная. Она делась. Но все равно для женщины так иначе. Кора остается корой. Это не шелк и не дорогие ткани, да, не золото. И она стала помогать ему в проведении жертвоприношения. Отца она боготворила, просто отца своего мужа она превозносила и считала его чуть ли не равным Богу. И очень-очень трепетно относилась к его матери и была просто их радостью в этой аскетической жизни, была, как говорят, лучом света. Но день приближался, когда должен был Сатьяван, ее муж должен был оставить тело, и однажды он, когда она знала дату и раскрыл святой этот день, когда это должно произойти, и за 3 дня до этого события она начала совершать пост сухой. То есть сухой пост, это в терминах называется, как в ведических, когда человек не только не ест, но и не пьет. То есть полный пост. И когда в очередной раз ее муж Сатьяван собрался в лес для того, чтобы там собрать коренья и так далее, там дрова для жертвенного огня, плоды, она сказала, что она пойдет с ним. Она попросилась пойти с ним. Она говорит, я больше не могу. Она не выдала. Он сам не знал. Этот секрет его смерти знала только она, на самом деле. Он был раскрыт ей. Тот, за кого он выходил замуж, даже не знал, что он никудышный муж по своей судьбе. Он покойник уже без нескольких месяцев. Она знала это, она старалась силой своей верности, любви этого человека как-то защитить. Она стала поститься. И когда на 3-й день отправился в лес, она попросила его. Он отказался. Он сказал, что я не могу такую ответственность взять за тебя. Ну, я не могу тащить жену в лес, если что-то, ты очень слабый выглядишь. Поэтому пойдем к родителям и попросим, берут ли они, разрешают ли они. Видя ее горячее желание, родители отпустили ее с мужем. И когда они уже набрали плодов и находились в лесу уже долгое время, вдруг ее муж сказал, что у меня из-за тяжелой работы разболелась голова, и я сейчас хочу прилечь, я очень плохо себя чувствую. Я прилягу здесь под деревом, ты пока посиди рядом и разбудишь меня через, как, знаете, часто мужья говорят, я на 15 минуток. И он положил голову на колени своей молодой супруги, и вдруг, когда он заснул, она увидела, что через чащу в лесу движется очень странная фигура. Эта личность была очень высокого роста, порядка 4 метров, и он был одет в красные одежды, а тело его было черным, почти черным, и сине-черным таким. И при этом глаза его были красными, и от тела исходило сияние. Одежды на нем были царские, и в руках он держал петлю, или что-то, что было похоже на петлю очень сильно. И когда он приблизился к Сатьявану, лежащему у нее на коленях, к ее мужу, он очень такие грозные взгляды стал бросать на него. Она догадалась, кто это был. Это было воплощение смерти. Есть такая личность, она описана в Ведах. Зовут его Ямарадж. Да? Бог справедливости его называют. То есть тот, кто следит, чтобы ни с одним человеком никогда не произошло ничего несправедливо, не по его судьбе. И с помощью этой, то, что выглядело как петля, он стал извлекать тонкое тело Сатьявана из его физического, из грубого тела, и тащить за собой. Жена встала и пошла, последовала за ним. Он обернулся, он сказал, ты, наверное, женщина, не очень понимаешь, куда мы сейчас идем с твоим мужем. Она говорит, я все понимаю, и прошла еще чуть-чуть. Он говорит, поэтому оставь нас, пожалуйста, тебе надо оставаться в мире живых. Твоему мужу пробил час. Она сказала, нет. Она сказала, веды говорят, что тот человек, с которым мудрые говорят, что если ты сделал 7 шагов рядом с другим человеком, между вами устанавливаются дружеские отношения, поэтому теперь уже ты не можешь меня просто так прогнать. И дальше, шагая рядом с этим богом смерти, с Ямараджем, она стала говорить ему о том, что на самом деле важнее, чем выполнить все обязанности в семье и пройти человеку все этапы жизни, то есть обучение, семейная жизнь, отречение и так далее, что как это ведические уклады жизни. Гораздо важнее, если человек смог просто выполнить как следует, с полным пониманием, для чего это делается, правила и предписания хотя бы одного из укладов жизни. Будь то семейный человек, который никогда не отрекся, или будь то студент, который изучал всю жизнь глубоко духовное знание, или человек, который находится в отречении, независимо от статуса. Если человек что-то просто сделает хорошо, по совести, так как это писание дает, он может достигнуть совершенства. И эти речи как очень привлекли бога смерти, тем более, что работа скучная, в общем-то. Приятно, если рядом идет человек и говорит еще приятные сердцу слова. И он сказал, что я доволен очень твоими речами, твоей чистотой, пониманием вещей, твоим благочестием. Я хочу тебе дать благословение какое-то. Она сказала, только не проси у меня, чтобы я вернул к жизни твоего мужа. Она сказала, хорошо, я прошу тебя, чтобы мой тесть, который ослеп, чтобы он, к нему вернулось зрение. Он сказал, хорошо, теперь ступай. Он говорит, не утомляй больше себя. Она, ее уже одежды, пока они шли через лес, были изорваны, и ноги были стоптаны в кровь. Поскольку она старалась не отстать, она шла за своим мужем, царем. И иди, ты уже устала, он сказал, оставь нас, возвращайся домой. С почтением в голосе она сказала, как я могу себя чувствовать усталой рядом со своим любимым мужем? Его судьба – это моя судьба, и куда бы ты с ним ни отправился, я тоже туда пойду. И дальше она продолжала, что она сказала, «О Господь, яма, Бог смерти, даже одна беседа со святым имеет огромную ценность, одна беседа со святым, а дружба с ним имеет еще более цена. Отношения со святыми всем приносят благо, поэтому всегда нужно жить вместе со святыми». Царю смерти и Махараджу очень понравились эти слова, и он не выдержал, сказал, «Это просто для меня нектар, моим ушам. Проси благословения еще». Она сказала, недолго думая, женщина как-то не задумается, там мужчины в носу ковыряют вечно, да. Поэтому не задумываясь, она сказала, моего тестя, или как это, свекра будет правильно, да, выгнали из царства, лишили его власти, поэтому я хочу, чтобы он мог вернуться, чтобы это царство вернулось к нему. На что Бог смерти сказал, будет сделано, нет проблем. Теперь, пожалуйста, возвращайся домой. Но теперь уже женщине ей дали слово. Теперь она уже не объясняла ничем, просто продолжала свои речи. Она сказала, что все живые существа в твоей власти, и ты их забираешь по своей прихоти. То есть не по своей прихоти, а по законам справедливости. Поэтому тебя называют господином справедливости. Пожалуйста, выслушай меня. Долг благочестивого человека никогда не причинять никому вреда ни в мыслях, ни словами, ни поступками. Напротив, он должен любить всех и давать им все, чего бы они ни пожелали. Весь мир, она сказала, для меня сейчас мертв, подобно моему мужу. Обычные люди лишены милосердия и преданности, однако те, кто наделены благочестием, милостивы даже к врагам, просящим у них защиты. Это ведический принцип. Если человек только что стоял над вами с топором за спиной, вы шли тихонечко, да? Спокойно шли, вдруг слышите шаги сзади, поворачивайтесь, человек с топором. У вас, предположим, есть чем защититься. То есть в это время, когда вы повернулись, он бросил топор, упал вам в ноги, стал плакать и говорить, прости, прости, бес попутал, вы должны простить этого человека, даже если минуту назад он представлял опасность смертельную для вас. Таков ведический принцип милосердия, что милосердный человек, он благословен даже к врагам. Господь Ямарадж опять был очень удовлетворен, оказался очень удовлетворен. Он сказал, твои слова для меня как вода для жаждущего. Проси третье благословение. Так решил, что вот такой женщине, раз уж она лишается мужа, да, то тогда пусть ей будут благословения какие-нибудь другие, кроме того, чтобы вернуть жизнь твоему мужу. Она сказала, у моего отца нет сыновей. У моего отца, он когда делал яги, вы помните, да? Он попросил сына, а получил дочь. Вот я хотел бы, чтобы у него было 100 сыновей. Я хочу папе тоже позаботиться. Так устроена женщина. Прежде чем свои потребности надо родственникам, подарки надо туда, здесь надо на Новый год туда, племяннику на день рождения машинку надо купить, да, сюда, да. Позаботиться обо всех, а потом уже вспомнить вечером о себе, когда уже спать легла. Что-то надо было для себя сделать. И Господь сказал, да будет так. Поэтому теперь, когда я исполню твои желания, не сопровождай меня, ты и так прошла уже много, и большой путь прошла, на что она сказала, идя рядом со своим мужем, я не заметила, сколько прошла, и готова идти дальше, хотя на ней уже живого места практически не было. И она сказала, пожалуйста, выслушай меня, ты могущественный сын Бога Солнца, это родословная Бога Справедливости. Будучи беспристрастным ко всем, ты являешься господином справедливости. Даже в себе нельзя быть уверенным настолько, как в том, кто наделен благочестием. Поэтому все желают дружбы благочестивого человека. Благочестие – единственное, что служит источником уверенности для всех живых существ. Таким образом, люди всегда полагаются на тех, кто благочестив. Господь Ямарадж сказал, «Савитри, я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то произносил такие слова. Они мне доставили огромное удовольствие». Проси все, что угодно, кроме жизни твоего мужа, и возвращайся. Она сказала, ну, я даже не знаю, как попросить. Знаете, как женщина просит обычно? Ну, я не знаю, у нас, наверное, денег нету сейчас, да? Мужа просит. Сейчас, наверное, с деньгами плохо, да? Я даже не знаю, как такое попросить. Он говорит, проси, проси, все. Я такого никогда не слышал, все. Я не видел более мудрой женщины. Что ты хочешь? Она говорит, я бы хотела получить 100 сыновей. Он говорит, нет проблем, все, даю благословение. И когда она прочитала еще, она стала дальше, не отошла и даже в этот момент, и стала превозносить, прославлять благочестивых людей, общение с которыми всегда радостно, и ни один из благочестивых людей никогда не подвергает опасности другого. Благодаря благочестию этих людей движется солнце в небе, благодаря их подвижничеству существует земля, от них зависит прошлое и будущее. Находясь в обществе других благочестивых людей, они всегда исполнены энтузиазма. Благочестивый человек помогает другим, не ожидая ничего взамен. Таким образом, служение благочестивому человеку никогда не проходит даром, никогда не идет вразрез с нашими интересами никогда не посягает на наши достоинства. Поэтому добродетельные люди зачастую становятся всеобщими покровителями. Ну, тут она как наповал уже сразила своими речами Бога смерти. И он говорит, чем больше я слушаю твои исполненные смысла, благочестия и сладости слова, тем больше почтения к тебе испытываю. Проси же у меня о величайшем благословении. На что она сказала, ну как бы ты уже меня благословил, что у меня должно быть 100 сыновей. Ну вот я сейчас сама думаю, интересно, как это я рожу 100 сыновей без мужа? И покоренный ее мудростью и одновременно хитростью, он вернул, он сказал, я делаю исключение, я не вижу никакого изъяна в том, что я нарушаю свои обязанности, потому что в этом случае ты достойна того, чтобы ради тебя их нарушить. И он вернул жизнь ее супруга, после чего она вернулась, и когда вернулась, она увидела, что отец ее, да, точнее, ее свекор, он зрение вернулось к нему, позже пришли с сообщением новость о том, что заговорщики были убиты одним из верных министров, и армия разбежалась, армия заговорщиков в страхе разбежалась, царство, что подданные снова ждут царя на престол, и также позже приходили все новые и новые сообщения о новом братике, родившегося у Савитри, да, то есть там 100 сыновей, это, знаешь, надо как бы довольно интенсивно программу реализовывать. То есть вы сейчас, конечно, прослушали это как сказку, потому что я не умею ничего рассказывать и читать не как сказку, но я должен еще раз сказать, что то, что я прочитал, относится к одному из повествований Махабхараты. Махабхарата является историческим повествованием. Маха означает «великая», Бхарата означает «страна», или сейчас Бхаратой называют Индию. То есть когда-то территория Махабхараты была в планетарных масштабах, великое государство. Мы с вами тоже находимся на ее территории, Махабхараты, практически сейчас живем. И это описание, историческое описание событий давно, скажем, минувших лет, но от этого не менее достоверных. Поэтому эти истории рассказываются для того, чтобы люди могли понять, какова сила благочестия и какова сила, в данном случае здесь речь идет о женской верности. Теперь несколько слов о том, прежде чем как на ваши вопросы ответить. Вы можете их по-прежнему присылать или задавать устно, но лучше, если напишите. Речь идет о том, каким же образом женщина может в себе почувствовать и где она может найти доступ, как она может включить эту силу верности. Один из секретов состоит в том, чтобы не расходовать эту энергию ни на что, кроме того, что касается верности в семье, супружеской жизни. Дело в том, что мы пример разбирали, что энергия благочестия женщины, она похожа на заряд батарейки. Это то, что не может быть восстановлено. Поэтому есть такой принцип, что главная цель женщины – это сохранить то, что она имеет с самого рождения. Главная цель мужчины – стараться развиваться для того, чтобы всегда соответствовать или всегда стремиться выровняться, догнать, да, по качествам человека женщину, которая живет с ним рядом. Но если говорить о периоде до брака, как проявляется верность, каким образом эта сила ощущается, каким образом она накапливает, накапливается, увеличивает свой, как бы, свою мощь. Само слово «верность», понятно, что его происхождение, его корень – это верить. В чем же проявляется верность девушки, которая не встретила еще, или женщины, которая не встретила человека, которому она могла отдать всю эту силу, концентрироваться на нем 24 часа в сутки, чтобы силой своей психической энергии, силой этой верности защищать его от всех невзгод, ударов и страданий этого мира, с которыми каждому мужчине приходится день за дня вести, иметь дело и вести как бы свою войну. Верить – это значит, то есть быть верной, если женщина не находится в браке, это верить, что этот человек есть. И веря, что он есть, стараться узнать этого человека, а не придумать, да, что вот появился человек, которому я должна быть верна. Но, к сожалению, на практике мы видим как раз именно такой сценарий, что гораздо проще, чем ждать много лет. Всегда девушке 16 лет, согласно ведам, всегда кажется, что она ждет уже слишком много. Начиная с 16 лет, ей же кажется, что в 16 лет она понимает, что она ждет уже 16 лет. И потом каждый год засчитывается за 3, то есть очень мучительно ждать. И поэтому вместо того, чтобы сохранять верность мужу, которого еще даже не видел, это очень трудно, правда? Гораздо проще придумать, что кто-то и есть муж, побыстрее. И всю верность, эту силу верности, она будет направлена на него. Но просто позже может быть разочарование. По двум причинам. Потому что вдруг приходит понимание, что это не тот человек, и значит страх, что на того человека моей этой силы не хватит, силы психической верности, чистоты. А второе разочарование от того, что этому человеку эта верность оказалась не нужна. Ну, то есть он сам не особенно, как она, не востребована. То есть он не сильно ею, как бы, даже не может понять, что ему предлагают, собственно. Даже не может это оценить. Наоборот, он даже говорит таким, как это выражается. Мужчина говорит, давай договоримся так. У тебя своя жизнь, у меня своя. Вот мы как бы живем так. Но, в принципе, мы свободны. До такой ерунды доходит дело, когда мужчина как бы такую клятву женщины берет, что давай так, ты в мою личную жизнь не влазишь, я в твою. Как бы у нас есть с тобой отношения, но мы не пересекаемся в личной жизни. Поэтому это очень важный момент, который не зависит ни от кого. То есть это решает, каждая женщина решает это сама, каждая девушка решает сама. Решает это главным образом не столько на уровне разума, что я решила, сколько на уровне веры. И эта вера всегда падает, когда в тех условиях, в которых живет человек, нету знания о том, что каждое живое существо находится под покровительством Бога. И что если женщина имеет благочестие, смогла его сберечь, поздно и рано, независимо от ее судьбы, она станет счастлива в браке. Даже при очень тяжелом влиянии судьбы, сила, ее сила сильнее. Сила сделать счастливым другого человека, в конце концов, можно сказать, взламывает ее собственные, как бы, оковы ее собственной судьбы. Сила кого-то сделать счастливым, сила кого-то пожертвовать свою верность, свою любовь. Но что касается брака, то часто ошибки поведения или, главным образом, незнание своих обязанностей мужчины, оно приводит к тому, что женщина теряет веру в него. То есть раньше или позже это зависит от ее прошлой жизни, от ее опыта, от семьи, в котором она выросла, но появляется опасность потери веры в близкого человека. И на основе этого появляется опасность тому, что она не будет следовать ему. То есть главный принцип неверности – это не в том, что есть желание общаться с другими мужчинами, а есть просто желание не следовать этому человеку, или концепция «не самый лучший вариант» называется. Первое проявление неверности в браке, согласно ведам, это считать мужа не самым лучшим вариантом. На самом деле просто мне надоело спать на раскладном кресле в проходной комнате, поэтому я вышел. Ну что мне было, 18 лет, я ничего там понимала. Просто выскочила замуж, и все. Потом родился ребенок, все. Ну, о чем вы говорите? Ну, какой самый лучший вариант? В принципе, лучше, на самом деле, лучше такой брак расторгнуть сразу, потому что для женщины главная опасность находиться в таком браке, что, первое, она теряет веру в саму себя, самое интересное. Живя с человеком, который о ней не заботится, она теряет веру в том, что в ней есть качество привлечь человека, который бы заботился и выполнял бы свои обязанности. А для мужчины это просто смертельно, потому что жить рядом с женщиной, которая его не уважает, это не только мужчину не возвышает, а еще и разрушает его собственное достоинство. Поэтому, когда эта сила проявляет себя уже в супружеских отношениях, то очень важно знать, что каким образом она включается. То есть надо знать, где включается, где включить в близком человеке верность, где эта кнопка, чтобы она включилась. Итак, существует несколько уровней верности. Самый высокий уровень верности в семье – это если цель у супругов в жизни едина. Большинство браков строится, принцип единства в семьях сейчас проявляется, к сожалению, в том, что мы одинаково не знаем, к какой цели мы идем. То есть то, что нас объединяет, то, что я не знаю, к какой цели иду, нашел себе человека близкого, вроде бы женился, и о чем мы женились, и какой цели? Наверное, детей родим, телевизор купим, стиральную машину, квартиру, потом лизинг возьмем или кредит возьмем в банке. И мы в одной финансовой фирме давали семинар, и мне потом немножко директор этого учреждения, он немножко мне сделал замечание, говорит, Руслан, вы будьте осторожны, между лизингом и кредитом большая разница. Вы потеряете аудиторию. По крайней мере, из числа людей финансовой сферы. Итак, кредиты, да. То есть если спросить, люди часто пишут в консультативной практике, вот вопросы, которые задают на сайте, ведический консультативный сайт, и по вопросам семейных отношений люди пишут, свои ситуации описывают. И бывают такие, когда женщина пишет, что в нашей семье все очень хорошо. Мы уже вместе 7 лет, и все куплено, и все сделано, и у нас есть двое детей, и все здорово. Но что-то как-то дальше вообще не видно, что делать, как бы. Перспективы у брака никакой нет. Мы не ссоримся, это очень хороший человек, неплохо зарабатывает и так далее. Но потихонечку как-то начинают отношения. Нет скандалов, нет ссор. Просто начинают остывать отношения, чувства остывать. И в ответ на этот вопрос я написал, какова миссия вашей семьи. Это, может быть, было очень резко и даже громко, да, миссия. Кто сейчас задумывается какая миссия от семьи. Но по большому счету в этом проблема. Не может быть так, чтобы семья существовала просто для того, чтобы была семья. Это абсурд. Такого не может быть. И даже такой ложный трюк, как для того, чтобы потом наши дети создали семью, чтобы потом их дети создали семью, это тоже не цель. и передавать друг другу шкафы, семейные реликвии, да, ссориться, зачем вы выбросили хорошую тумбочку, я ее покупала еще там в 89-м году вместе с мягким уголком, да, вы знаете, сколько я стояла в доме мебели часов ночью на морозе в очереди, а вы, гады такие, выбросили ее, неблагодарные вы животные там, соответственно, вот это цель жизни, да, как бы. Ссорится, что поколение не ценит там туда-сюда, что они наши ценности не перенимают и не хотят, не дорожат тем, что мы для них сделали. Это не миссия, это не цель жизни, поэтому семья не может жить целью, чтобы была семья. Но большинство людей просто, ну, время пришло, ну, как гулял-гулял, пил-пил, все клубы уже обошел. Что-то надо сделать, больше нечего. Ну, что, жениться, может быть? Может, жениться уже? Нет цели. Человек не находит цели в своей неженатой жизни или в своей незамужней жизни. Девушка не находит цели. И она думает, что они сами собой найдутся. В принципе, для женщины это оправдано, потому что женщина, природа ее не ставит цели. Природа ее помочь близкому человеку достигнуть его целей и тем самым достигнуть их самой. Мы говорили с вами, вагончик с углем и паровоз, да? Достаточно найти хороший паровоз, вагончик приедет туда, куда надо. Поэтому верность, если мы говорим о верности, то это как раз тот самый уголь, который находится в этом вагончике. И стоит его истратить, ни один паровоз вас не возьмет больше. Потому что не потому, что он плохой, а он просто ехать не сможет. Дело в том, что вдохновить нечем. Сила благочестия женщины, сила ее чистоты – это огромный источник вдохновения для мужчины, в особенности, когда он проходит тяжелые этапы жизни. История, да? Можете представить себе более тяжелый этап жизни, когда тебе надо умереть в расцвете сил? Что можно представить еще более тяжелым? При том, что уже было тяжелое положение. Сын изгнанного царя, живущий в лесу. То есть бомжи по-нашему, просто что заняты духовной практикой. Личности без определенного места жительства. Лес – это не место жительства, правильно? Но они заняты духовной практикой, и у них есть цель жизни – самосовершенствование, представляете? И человек встречает в лесу жену, которая ему отдает всю силу своей верности, достигая тех же благ, царства, дети, благочестия, своя семья, в своей семье счастье. Очень простые такие женские как бы виды счастья, да? Но она ни в чем не потеряла. Таким образом, совместная цель является одним из самых сильных видов верности. И на самом деле вера в Бога и вера в супруга практически это не отличается. Женская религия, на самом деле, если взять, было бы такое определение, как женская религия, это если женщина верит, что Бог есть, она никогда не станет вкладывать с дуру свою верность в кого попало. Так же, как если я вам скажу, на самом деле Бог Арнольд Шварценеггер. У нас в следующий понедельник месса будет здесь, богослужение. Мы будем изучать Слово Божье, I'll be back, там и так далее, да, то есть там, разные фразы из его фильмов, что он имел в виду, то есть он намекал I'll be back, что будет еще одно пришествие Арнольда Шварценеггера. Я вспотею, распущу галстук, начну бегать по сцене, потом мы вместе что-нибудь споем. Кто-то может выдвигать разные истории, идеи, как, что такое Бог. И люди ведутся на этом, если у них мало разума, или если они не умеют, как бы, не умеют направлять правильно, у них нет знания, как направить силу веры. Точно так же женщина может поверить в кого угодно, что он муж, особенно если она очень внимательно и долго его слушает. Потому что женская верность основана на доверчивости. Доверчивость – это такое детское качество. Детское качество. Его обычно считают глупым, опасным, так? Но на самом деле в безоглядной доверчивости женщины лежит ключ к ее верности. Она видит то, чего нет, понимаете? Способность женщины видеть то, чего нет, в конце концов, мужчине помогает достичь то, чего у него никогда не было. То есть иначе он будет только достигать то, чего он... Ну так, ну что, у меня 8 классов, да, среднее профессионально-техническое училище металлистов там, да, или там работников дорожных машин. Вот я все. Это моя жизнь, предел моей жизни, да. Жена говорит, да ты что, сейчас новое время, давай, поступай, ты же у меня умный, учись там, давай на семинары, давай будем желать счастья, там все. И человек просто, все говорят, это кто, вот этот ПТУшник, этот вот машинист дорожных машин, да, этот человек сейчас занят этим или работает там-то, или начал свое какое-то дело, или написал книгу, вот эта женщина. Поэтому поверить может во что хочешь, но подставлять свои уши кому попало нельзя. И даже если подставились они, то надо обязательно свидетелей. То есть как бы надо, чтобы кто-то услышал этот же текст и сказал, похоже это на правду или нет. Поэтому когда за девушкой ухаживают несколько мужчин, она не позволяет убеждать себя, как бы убеждать себя, что он ее сильно любит и что он обязательно ей женится. Она говорит, у меня есть еще два молодых человека, которые за мной ухаживают. Я поверю во что угодно, я верующая, я по природе верующая. Я очень верная и я доверчивая поэтому. Но вот есть еще два молодых человека, я дам телефон, пожалуйста, вот то же самое, можно повторить все, рассказать им. Если они поверят, значит, тогда все. Я сама доверчивая, а они не очень. Поэтому если ты их убедишь, тогда я в безопасности, все. И так она делает все время. Она никогда не ставит, она ставит в известность тех мужчин, которые делают ей предложение ухаживать за ней или просто домогаются ее, она ставит в известность, что есть другие молодые люди, которые тоже ухаживают, таким образом находясь под защитой. И она знает, что через этих молодых... Она может знакомиться спокойно с молодым человеком, если он ей даже не нравится, но имеет хорошие качества и обходится с ней очень тактично, по-джентльменски. Она видит в нем покровительство Бога, в этом нет проблем. Она видит, что человек хороший, через него Бог, чистые качества. Ну и что, что он мне вот так вот? То есть это же не, ну, не в ЗАГС же, это же не ЗАГС, это ухаживание. Поэтому вера женщины проявляется в том, что она смело и легко позволяет оказывать все знаки внимания, при этом не чувствуя себя обязанной. Она воспринимает это как прямую заботу Бога. Так же, как ребенок не чувствует себя обязанным, если ему кто-то вымыл попу. Нет, легко принимает. Если женщина имеет чистоту и связь с Богом, она похожа на ребенка. Как ребенок она принимает ухаживание, но при этом она не глупая, как ребенок. Она доверчива, но она всегда под защитой. Единственное, о чем она заботится, чтобы быть защищенной. Тогда легко себя чувствует, принимает любое внимание. Кстати говоря, это очень ценно. Если женщина имеет веру в Бога, она имеет веру в его покровительство, она верит, что Господь позаботится о ней лучшим образом. И как он позаботится? Он даст вам возможность пойти в монастырь, да, или в одиночестве в своей квартире заниматься йогой до скончания лет, да? Так позаботиться. Или сказать, читай Бхагавад-гиту и умри с ней в руках. Позаботиться очень просто, дав человека, который сам будет ставить духовные цели. И само служение ему, даже если она сама не читает Писание и не занимается йогой, само служение ему обычно погладить рубашку, обнять, если или там пожалеть, или дать свою любовь, ласку, внимание, заботу, приготовить вкусный обед, оно само будет духовной практикой, можете представить? Веды говорят, стирка рубашек является духовной практикой, если рубашка принадлежит человеку, занятому духовной практикой. Приготовить завтрак или обед человеку, который сам стремится к высшим целям, является для женщины прямым следованием высшим целям. Она при этом может сама тоже с ним что-то делать, нет проблем. Но если не хочет, она может просто заниматься тем, что ей нравится как женщине. Рядом с мужчиной, которого она любит. Вот и все. Направляя свою верность, помогая ему своей силой пройти, как она как бы устраивает ему, она как ледокол для него. Она помогает в этом материальном мире пройти через все напасти, через все как бы напряжения, страдания, усталость, обиды, угрозы какие-то. Она воодушевляет его, сама получая его защиту. Но следом за ним, за этим, как бы, она двигает его вперед, он раскалывает льды материального мира, и она свободно движется по открытой воде вперед. Если вера в Бога есть, а в супруга нет, то происходит такое разделение. Есть женщины, которые посвятили себя духовной практике только. Потому что мужчина, это в ведах сказано, что это мешок с испражнениями, жиром, костями, украшенный усами. Так вот писания мужчины про нас говорят. Но женщина, которая верит в Бога, она знает, что если она свою веру будет сохранять в него, то он в конце концов позаботится, она сможет эту веру направить на человека, который его представляет. Не то, что он сам Бог, но он представляет в моей жизни, он покровительствует. Самый близкий, самый дорогой человек здесь. Остальные 6 миллиардов даже не знают, как меня зовут, и до сих пор ли хожу ли я по этой земле, а может быть, меня уже нет. Один человек знает обо мне все, заботится обо мне, сопереживает мне, старается понять меня как-то. Это и есть близкий. Жить рядом с человеком, которому ты не веришь, вот то, что не лучший вариант, согласно ведам, является осквернением. Женщина оскверняется сама в своей собственной чистоте. Она сама теряет веру. Позволить жить рядом с собой мужчину, которому ты не веришь, это все равно, что уничтожить свою веру в то, что когда-то появится мужчина достойный или тот, о ком мечталось, кого бы хотелось, с какими качествами видеть в своей жизни. И в результате этого осквернения падает всякий энтузиазм. И вера в Бога заодно падает, представляете? Оказывается, женщина уничтожается, если она свою веру вкладывает не в того мужчину, не только в веру в свою счастливую супружескую жизнь, но еще и веру в Бога, потому что она сама как бы статистику увеличивает того, что Бога нет. Поэтому самый высокий вид верности, самый красивый вид верности – это «я хочу идти к Богу вместе с любимым человеком». Я не очень знаю много о Боге, я не очень понимаю философию и так далее. Я слушаю и пытаюсь слушать ведическое знание. Но я хочу найти человека, который очень хорошо знает, и при этом которому была я интересна, и которому я нравилась в своих качествах. Не имеется в виду нравилось там физически. Физические стандарты мужчин изуродованы. Они уродливые, то есть они слеплены космополитеном и MTV. То есть где сказано, что каждая женщина, которая имеет талию, сколько там, я не знаю, сантиметров, какой стандарт есть? Размер ноль. Раньше так было действительно в ведические времена. Если женщина была очень привлекательна, автоматически это означало, что она точно имела все хорошие качества характера. Но сейчас началась контрабанда, манипуляция, подделки. Живые существа приходят сюда с демоническими качествами, но с красивыми фигурами и телами. Можно подделать тело. Даже если ты не имеешь благочестия, можно прийти очень такой. Прежде это было невозможно. Если красивая женщина, правда, стандарт красоты даже ведически отличается несколько, да. Про размер ноль там ничего не говорится. Про смерть фотомоделей от диеты в ведические времена никто не слышал, да? Недавно одна бразильская, по-моему, модель умерла. Она жила на одних помидорах. У нее диета была из одних помидор. Закончилось ее, как сказать, покаяние. Какой результат неверности и как проявляется неверность по вот этому самому верхнему? Это называется у доктора Торсунова, если вы глубже хотите этот вопрос исследовать, называется неверность по Юпитеру. Ставить одни цели и вместе стремиться к Богу, это называется верность по Юпитеру. Когда проявляется неверность по Юпитеру, то мужчина начинает считать женщину своей собственностью. То есть он не считает, что он тот, кто должен ее привести к Богу. Он считает, что он просто... Это его имущество, короче. Он что хочет, то и делает. Он двигается к Богу, а это просто приложение к кухонной плите, и все. Туда программу заряжаешь. Сейчас вегетарианское, сейчас не вегетарианское, сейчас такое, сейчас такое. Сейчас делаем то, сейчас бросаем все и делаем это. Да. Приложение, не считаясь как бы с ней. И в этом смысле веды говорят, что есть два вида лжемужей. Есть два вида ложных мужей. Ложных мужей. Первое – это человек, а тебе что, со мной плохо, что ли? Это первая категория. Вопрос, а когда мы поженимся? Ну что, ну мы же любим друг друга. Вкратце, так я этот тип вам описал, да? А вторая категория, когда очень искренний человек, очень искренний мужчина, стремящийся к духовной практике, по каким-то причинам, с дуру, с перепугу, под влиянием нереализованных негативных эмоций, находит женщину, которая совершенно не хочет интересоваться духовной практикой, вообще, в принципе, от него ничего не принимает. Она считает его друзей сумасшедшими фанатиками, придурками, и эти книжки чокнутыми, и его молитвы, и эти пожелания счастья. Она говорит, ладно, если бы ты у меня пил, и то легче было бы. Пьяный бы в понедельник приходил вечером, так это легче было. Так вот, если даже он ее любит-перелюбит, он вообще в ней души не чает, и он ее считает ангелом и спустившийся с небес. Он будет лжемуж, потому что цель мужа – это привести женщину к Богу. А первая категория даже не собирается туда вести, потому что это не в его интересах, главное ее использовать. А вторая категория лжемужей ведет женщину, которая туда не хочет, никогда не хотела, и удивляется, чего он к ней пристал. Поэтому рождаются бесконечные ссоры. Постоянные ссоры. Но и мужчина, если он считает, что он очень сильно духовно продвинулся, а его жена – это воплощение материального мира, там, иллюзии материального мира, который его тащит, темный колодец, там, он прям цитаты может извлекать из вет, что у нее руки как лианы, и она там тянет меня в темный колодец материального существования, круговорота рождения и смерти. Может, и раньше бы подумал, прежде чем жениться, прежде чем цитировать жене все эти, как бы, или читать при ней. Это тоже неверность, на самом деле. Взять женщину в жены, вместо того, чтобы ее вести к духовному прогрессу, читать ей цитаты о том, какие женщины скверные, а в ведах много можно найти нелестных, так сказать, высказываний, эпитетов. И в адрес мужчин, и в адрес женщин нет проблем. Там акцента не делается на одном поле. Говорится, что противоположный пол для каждого человека может стать препятствием для его духовной практики. И дальше уже там раскладывается, кто там чем украшен. С чем мы мешки. Но использовать это ведическое знание, чтобы бить по голове близкому человеку, показывая, что он как бы второй сорт, это тоже вид неверности. И пренебрегать с близким человеком, как жене, так и мужу, в том, чтобы следовать духовной практике, считая, что особенно фраза у женщин, эта фраза очень четко оформлена. У нас совершенно разные интересы. Или этот человек не хочет ни к чему стремиться. Вот такие фразы примерно, да. Или я занялась вот тут йогой, я аюрведу изучаю и выполняю асаны всякие, диеты, доктор Торсунова все перечитала. А для него только одно – пришел, выпил, упал. И дальше пишет это в письмах. Хотя он хороший человек, очень, я его очень люблю, он такой заботливый о детях и так далее. То есть только что она говорила, что вся его жизнь сведена, пришел, выпил, упал. И тут вдруг оказывается, что не совсем картина точно передана, да? Но я чувствую, что я готова двигаться дальше, что у меня там порыв к духовному. Еще один вид неверности. Второй вид верности – это способность мужчины обеспечить спокойствие в семье. Быть. На самом деле мужчина, который живет в семье, особенно если в семье больше, чем одна женщина, имеется в виду, есть, например, мать, дочь и есть жена, то он как бы перекрестным огнем живет, потому что женщинам очень трудно одну территорию делить. И они все время, война идет за зоны влияния. Даже когда дочка подрастает, это происходит. Поэтому приходится все время как это белая каска ООН. Все время он там разделяет, ставит шлагбаумы, чтобы эти не стреляли в этих, чтобы палестинцы не кидали камни в этих в израильтян там и так далее, и так далее. Перемирие, переговоры устраивать должен все время. Но даже если там независимо от пропорций пола в семье, да, конфликты всегда есть. И мы говорили с вами, что одно из качеств основных мужчин – это способность терпеть недостатки близких и все. И самое потрясающее, что главным недостатком близких часто оказывается то, что они, черт побери, не мужчины. Куча всяких у них вот этих всяких. Это и мужчине так воспринимается. Недостатка нет, просто разная природа. Но мужчина, ему приходится терпеть, что они совсем не такие, как я. Жена не смотрит на вещи так, как я, дочь не смотрит так, как я, даже сын не смотрит на вещи так, как я. Так, они все другие, это самый большой недостаток. Они не разделяют моего взгляда, моего как бы эгоизма, моей концепции жизни. Не разделяют. В чем-то разделяют, например, мои деньги разделяют. Совместные праздники, если на широкую руку, тоже разделяют всегда. Спокойствие, оно само по себе является результатом готовности мужчины к страданиям. Вот и все. То есть, представляете, можете представить, это не тот случай, когда мужчина упал в ЗАГСе или в церкви на церемонии бракосочетания в обморок. Мне тут недавно клиенты рассказывали, да. Пока там произносили, что о своем согласии вступить в брак, он бум, нету жениха. Это человек хороший, искренний человек. Он понял, что такое брак. Не в таком холостяцком, знаете, как там, шуточки-прибаудочки. Насколько большая ответственность, действительно. Поэтому говорите, что спокойствие, которое мужчина может привнести в дом, основано на том, что он готов к страданиям. Представляете, какой кошмар? Это вид верности. Я сейчас о верности говорю. Быть верным – это приходить домой, будучи готовым к страданиям. И если вдруг их не было, принимать это как большое счастье. Вдруг, если сегодня вечером не было страданий, то принять это как большой благодарностью от своих близких. И завтра ни в коем случае не делать выводы, что теперь будет все так всегда. А прийти, выполнив свои обязанности, и снова быть готовым к страданиям. Даже если ты заработал еще больше денег. Вчера столько, сегодня еще больше принес. Но готов к страданиям должен быть все равно. Один человек мне после лекции, когда я объяснял принцип 10-90, спросил. Я не понимаю, как это работает 10-90 в семье. То есть, помните, да? 10% только реакций на наши поступки близких людей. Мужчин и женщин, неважно, является результатом нашей собственной виной, можно сказать, так? 90% к нам вообще никакого отношения. Мы просто являемся пусковым крючком каких-то прошлых воспоминаний, сомнений, метаний, эмоциональных переживаний, идущих из сердца, из прошлых жизней. Или из детства, или из первого брака. Я не понимаю, как это работает. Я говорю, сейчас вам объясню. Я говорю, бывало так, что вы что-то делали для своей жены, он женатый человек, и она была очень счастлива тем, что вы делали. Он говорит, да. Я говорю, бывало ли так, что после этого вы делали в два раза больше, поняв, что это делает ее счастливой, вы делали в два раза больше, и она была в два раза более счастливой? Он говорил, да, так было. Я говорю, а бывало ли так, что, поняв, что это делает ее счастливой, вы сделали в три раза больше, и она закатила вам истерику? Он говорит, да, это было так. Я говорю, теперь вы понимаете, что прямой связи нету между усилиями и реакцией близкого человека, потому что на 90% мы реагируем не на то, что нас окружает, а на ту информацию, хранящуюся о страданиях, о переживаниях, о потерях, о предательствах, о разлуках, о потрясениях каких-то, хранящихся в нашей эмоциональной памяти, которая, хотя и глубоко, все время влияет на нашу жизнь. Глубоко это означает, что мы ее не можем достать, мы не можем вспомнить прошлой жизни, но она нам все время напоминает каждый день очередным настроением, очередным опасением и так далее. Поэтому вот он секрет спокойствия мужчины, то есть он готов к страданиям. Он не ожидает от семьи, что это место, где он будет наслаждаться, это место, где я исполняю обязанности. Совершенно отличная картина, правда, от того, как здесь скультивируется, да? Для женщины, в принципе, тоже очень много чего приходится терпеть, поэтому индийские матери всегда в основном плачут. Да и русские плачут на свадьбе часто. Чего плачут? Знают, что будет нелегко, что как бы ребенком ей было проще, ребенком ей было полегче. Сейчас будет девчонке не в проворот, может быть, но тяжело. Далее, еще один вид обязанности. Мужчина должен быть квалифицирован в том, чтобы дать наставление. Один из видов верности жены – это в том, что она просит у мужа совета. Поэтому он должен быть квалифицирован в том, чтобы дать совет. Для этого надо очень много читать. Надо многое знать, как писали вредные советы, да, и немало иметь, чтобы мелом слова на заборах писать. Надо много знать и немало уметь. Человек должен иметь источник для себя. Если мужчина чувствует, что ему не хватает силы наставления, жена спрашивает, он не знает, как быть. Она спрашивает, говорит, вот как нам быть лучше сейчас? У нас только 3 комнаты, и дочка подросла, и сын подрос. Как нам сделать? Нам перейти спать в гостиную, отдать им по одной комнате, как бы хорошие родители, да? Вроде бы хорошие, ничего не хорошие, просто испорченные отношения будут в проходной комнате, да? Или вам с сыном жить, нам с дочкой, или, может быть, нам наплевать на них, пусть живут вместе в одной детской комнате, как и с рождения, да? А мы будем жить, у нас своя комната, и гостиная будет для гостей, и все, они перебьются. У нас и такое не было. Вот какое правильное решение? Жена приходит и говорит, вот такая дилемма, подросла дочка и сын, что делать? И муж не знает совершенно. И не знает даже, где узнать. Поэтому желательно, чтобы он заранее позаботился, что если он сам не может дать правильное наставление, к кому пойти за наставлением? И в этом сила в иудейской традиции, в этом сила взаимодействия между мирскими людьми, семейными людьми и раввинами, наставниками. Это люди, которые знают любую сферу жизни по любому вопросу, даже есть цепь анекдотов, как там, пришел к раввину там и все, да? Но это не анекдоты. По каждому вопросу у мужчины должен быть наставник. Если он сам не очень разбирается, как в какой ситуации дать наставление, он должен знать точно, по какому телефону позвонить и где спросить об этой ситуации. В этом сила давать наставление. Если жена не хочет получать наставление, то в конце концов она же и будет страдать. Вот в чем проблема. Знаете почему? Так устроена женская природа. Если женщина что-то делает на основе собственного решения, она никогда не может быть этим счастлива. В этом ужас. И в этом ужас браков, которые устроены сами собой. Знаете, почему этот царь сказал? Даже когда выберешь, приди и передай ответственность мне. Я скажу, да, хороший муж. Зачем он так сделал? Он деспот, он домостроевец, он кто? Он просто сделал так, чтобы дочь свою сделать счастливой. Потому что он знал, если она, не спрашивая его, скажет, это мой муж. Так многие женщины делают, так девушки делают. Он даже, сам мужчина не говорит, что я муж. Он даже не говорит, что я собираюсь быть мужем. Она в уме говорит, все это мой муж. Особенно, если очень чистая девушка, и нечаянно получилось, что отношения зашли уже довольно глубоко, уже сексуальные отношения есть. Чтобы спасти свою чистоту, она объясняет эти сексуальные отношения тем, что это тот человек, с которым они должны быть в уме. Это мой муж. Хотя он ни сном, ни духом, он не собирается это делать. И родитель в этом смысле такое решение не приносит счастья, потому что женщина знает, что ее природа очень сильно как бы изменчива, беспокойство в ум приходит, разные идеи, какие-то переживания, какие-то сомнения, какие-то прошлые. Вышла замуж для того, чтобы отомстить тому человеку, который остался с моей подругой. Ну, такой стиль, например. Или стала встречаться с человеком просто, чтобы показать фигу с тем, кто не захотел со мной встречаться. Все мы знаем, что это есть в нашей природе, как бы ум очень сильная штука. И решение на основе своего ума или доверяя своему для женщины должны быть страшны. Для мудрой женщины должны быть страшны. Она говорит, слушай, я вот могла бы с тобой не советоваться, но я знаю, я такого могу решить, что потом вся семья будет тут долго-долго расхлебывать. Я хочу хорошо, но я знаю, сколько раз из соображений хорошо я делала всем ужасно или сложно. Она говорит, посоветуй, пожалуйста. Если она не советуется, есть большая вероятность, что она будет... Для мужчины не давать наставления или избегать их, или махнуть рукой и сказать, она все равно не слушает. Она не будет слушать. Не верить в то, что жена будет слушать его совета, является неверностью в браке. Смотрите, как до постели еще далеко. Мы вообще не будем разбирать это даже. Здесь есть о чем подумать и поговорить. Если женщина не слушает, мужчина не верит, что она будет слушать, поэтому не говорит. Он неверный муж. Женщина не слушает, когда он говорит. И в уме начинает спорить с ним. Да что он знает, да что он понимает, да откуда он знает, как эти плинтуса кладутся. Он все время целыми днями там на работе там или сам, да? Откуда он знает? Он вообще, он в руках не знает, как молоток держать. Вот мой отец знал, а он не знает. Или я знаю, он не знает. Чего я буду его слушать? А что может знать хромой, говорил Жванецкий, о творчестве Генриха фон Караяна? Что может сказать лысый о делах на рынке средств, там, видите, шампуни от перхоти, там, что-нибудь такое, в таком ключе? То есть, как бы мы дискредитируем человека, да, по его качеству. Но есть принцип, что если женщина советуется с мужем, даже если совет не прозвучал как идея, как логика, она получает силу разума от мужа. И сама, после этого сама способна принять правильное решение. И, конечно же, по дому она скажет, что ты мне очень хорошо посоветовал. Он говорит, ты знаешь, вот как мне сделать здесь лучше так или так? Он говорит, ну, хорошо, вот спасибо, вот всегда ты так вот помогаешь мне. Сделала, говорит, как ты хорошо посоветовал мне? Да. Как лучше, чтобы сыну отдельно и дочери отдельно, мы в гостиной. Дочери отдельно и мне отдельно, потому что мы женщины. Или всем фигу, и мы живем просто с тобой шикарно в двух комнатах, там телевизор, все, а дети пускай дальше там дерутся за письменный стол, кто с какой стороны на нем пишет. Да? Муж, ну, вот хорошо, ты мне всегда посоветуешь. Я, кстати, до тебя, ну, как бы я уже слышала, что девочкам и женщинам надо отдельную комнату обязательно, что это для женщин это очень важно. Но я так и знала, что ты тоже так считаешь. Ты да, вот даже не стал ничего говорить, потому что это само собой понятно. Там мудрая женщина. Я, конечно, утрирую, но талант... Кстати, женщины еще дальше идут, чем я даже вам показываю. Это талантливо очень, и это с любовью. И мужчина счастлив. Вот не знал, что я такой, действительно. Как хорошо, что я не сморозил ерунду. Я хотел сказать, да фигу им, у нас не было ничего. Он хотел сказать, да ничего им вообще. Мы с тобой, ты вспомни, как ты в детстве жила. У тебя трое сестер было, вы все там на одном диване. Да, помещались. Промолчал, думает, слава богу, жена вот меня верит. Далее, обеспечить следующий вид верности, обеспечить свою семью. Два качества дают это. Мужчина говорит, ну как обеспечить? Ну тут можно угробиться, тут государство такое, налоги такие, система такая, то все. Не обеспечишь, бейся, не пробьешься. Две вещи, которые помогают мужчине обеспечивать семью. Первое – ответственность, второе – бескорыстие. Оказывается, представляете, ответственность, просто чувство. Ответственность – это что? Я готов отвечать в любом случае. Как отвечать? Если даже мне умереть придется на работе, я должен работать вот так. Есть так мужчины, есть среди героев? Наверное, есть. Здесь есть. Я знаю даже, что есть. Семью-то надо кормить. Ну и что, не квалифицированный? Ну и что, у меня диплом высшего образования? Ну и что, надо идти на стройку, и надо работать, семью надо кормить. Это не должно быть в таком фатальном, типа, семья вообще, да, не могу, вообще ненавижу их. Нет, человек радостно, но хотя там радостного ничего нет. Его здоровье там проходит, его жизнь там проходит, его интеллект там начинает. Как бы, ну, общения нет хорошего, он общается с людьми ограниченными, просто чтобы поддержать семью. Была история одного царя, который по судьбе оказался на улице. Так получилось, так был устроен, такого было воля провидения. И он носил грузы, он грузчиком устроился на базарной площади, таскал грузы, просто чтобы прокормить царицу и отдать долг. Он еще оказался должен, так устроил один очень хитрый мистик, устроен, что еще и в долг его вогнал, чтобы унизить этого царя, достоинство его. И он работал грузчиком. А потом, когда грузчиком не смог больше, он там что-то повредил себе, он стал работать у неприкасаемого, такая есть категория сословия, царь у неприкасаемого, его даже в город не пускают этих людей, в храмы не пускают. Он у него работал, ноги ему мыл, и там воду для полоскания рта утром подносил. А потом, когда тот его выгнал, его больше никуда, он работал на крематории, это считается самое, то есть вот, работает в крематории, это место, такая территория забором огороженная, где жгут трупы день и ночь, все время кто-то горит, и дым по всему городу. Мы жили в одном городе, там крематория среди магазинов просто у них. Вот центральный бульвар, как бы люди гуляют, туристы, да? Пляж, океан и крематорий. И он дымит все время. И там люди что-то кушают, сидят в этом дыму. Там и... Вот он там работал, этот царь. Поэтому почему ответственность? Смотрите, нет, точнее, почему бескорыстие? Ну, кто объяснит, как бескорыстие помогает прокормить семью? О, я бескорыстный, а денег нет. Вы знаете, такое бескорыстное вообще, супер бескорыстное. Жена говорит, ну, и что? Я говорю, у меня к тебе никакой корысти нет. Жена говорит, а у меня к тебе есть, деньги давай. Как бескорыстие помогает? Кто знает секрет? Сразу сами деньги приходят. Человек идет в храм, жертвует бескорыстно 10 лат, с утра ему звонят, говорит, мы прочитали ваше CV, мы берем вас на работу с окладом 700 лат в неделю. Нет, может быть так, но чаще всего не так. Как бескорыстие помогает? Друзья, если в семье есть бескорыстие, у мужчины есть бескорыстие, он говорит, давай пригласим людей на обед. Жена говорит, ну у нас как бы, что им, как бы картошку только нажарить еще. Он говорит, ничего, ты красиво ее нажарь. Красиво нажарь, красиво накрой стол, пригласим людей просто, ну что... Они же понимают, что не у всех как бы там супердостаток. Просто забота, свое внимание, забота о детях друзей, забота о девушках у семьях друзей. Любая семья, даже несостоятельная, может устроить брак девушке, для этого не нужны деньги. Если у людей нет денег, они могут помочь девушке из другой семьи выйти замуж. Или они могут пригласить в гости, или они могут помочь ребенку, там, не знаю, с чем-то, в чем они сведущи. Может быть, бедная семья, но жена, например, учительница музыки. Она может дать несколько бесплатных уроков соседскому ребенку или ребенку семьи друзей. То есть это не вопрос. Это вопрос желания только. Это не вопрос возможности, понимаете? И что бескорыстие? Через друзей открываются возможности. Люди просто себя по-доброму чувствуют обязанными. Они устроят на работу этого человека. Даже если он самый неудачник был, они вытащат и будут еще нянчиться с ним. Я знал такие примеры. Человек тыкался, мыкался, но только силой друзей его брали на работу, он терпел там неудачи, он не очень был квалифицирован. Его все равно продолжали терпеть, потому что он хороший человек. Он никудышный профессионал совершенно, и все за него приходится переделывать. Но тем не менее, и он становился профессионалом. То есть он становился человеком очень... Или проходил этот тяжелый этап жизни и начинал заниматься тем, что, к чему призвание было. Поэтому для того, чтобы получить заработок, нужны друзья. Чтобы были друзья, человек не может сказать, ну, сейчас я без работы, куда нам еще тут на картошку приглашать? Жадность. Жадность – это состояние ума. То есть бедность – это состояние ума, а не состояние холодильника. Вот в чем проблема. Это не пустой холодильник, это ум, который думает, что у нас нечего дать другим. Но если у вас холодильник пустой, у вас кран еще, по крайней мере, работает, налейте воды. Веды говорят, если к вам пришел человек, гость, угостите его шикарным пиром. Если у вас нет шикарного пира, предложите ему скромный пир. Если у вас нет скромного пира, предложите просто что-нибудь перекусить. Если у вас ничего в доме нет, пустой холодильник, предложите ему стакан воды. Если у вас даже нет стакана воды, предложите ему мягкое удобное сиденье. Если у вас вынесли всю мебель, описали за долги, и нет никакого мягкого сиденья, да, кроме линолеума, ничего мягче нет, то тогда падайте на пол и валяйтесь, и плачьте просто, раскайтесь. Это тоже способ принимать гостей. Пришел человек, упал, плачешь, говорит, я так расстроен, что я не могу ничем тебе послужить. Ты такой замечательный человек, но я никак не могу тебе дать служение. Я настолько опустился, падший, как бы у меня такая судьба. Или настолько неудачлив, так скажем, может быть, не опустился. И второе качество, которое помогает обеспечить свою семью мужчине, это качество ответственности. Ответственность – это значит, когда ты получил, да, получил с помощью бескорыстия возможности, относись к ним, пожалуйста, с благодарностью, с уважением. То есть оставайся ответственным человеком за то, что тебе дали. И так обычно бывает. Знакомые устраивают, друзья, человек нашел друзей, и они говорят: хорошо, Валера, позвони, пожалуйста, по этому телефону, мы нашли, люди с тобой. Он посмотрел, поковырял носу туда-сюда, как бы, и, ну, это у меня диплом инженера, здесь как бы что предлагают разнорабочим настройки, что я буду, или кассиром Максиме, там еще что-нибудь. Нет, на человеке есть ответственность, если тебя берут помогать, чувство благодарности. Говорится, что из всех самых ужасных недостатков человеческого характера, какие бы они ни были, самый страшный – неблагодарность. И она часто рождается из безответственности, а точнее, они связаны между собой. Поэтому, получив что-то, надо быть благодарным, проявить ответственность и как-то хотя бы, даже в отношениях в плане знакомства, женщина и мужчина, начало знакомства. Если мужчина даже понял, что он не хочет встречаться больше с женщиной, с девушкой, он обязан позвонить. Это чувство ответственности. И сказать, что ну, я как бы, ну, как бы не очень хочу углублять наши отношения. Это очень был приятный вечер или приятное время. Гораздо большим свинством является оставить женщину в непонимании. Пропал. Это классика мужчин. Вторая фаза отношений. Пропал. Тут что-то вздыхал, улыбался, дарил, бегал. Пропал. Ни звонка, ничего. Все. У нее сомнения. И знаете, какие сомнения? Очень хорошая девушка, такая хорошая, в восторге. По-моему, я для нее, я недостоин ее. Поэтому, чтобы ее не разочаровывать, я даже звонить не буду. Нормальная? Очень сострадательная ментальность. Очень. Поэтому вот такие две вещи. Мужчина должен сохранять, также один из видов верности, последний, который разберем. Способность сохранять разум и волю в трудных ситуациях. Способность сохранять разум и волю в трудных ситуациях. То откуда это берется? Регулярное, счастливое, добровольное совершение аскез. Я подчеркиваю, что регулярное, сообразное силам человека и счастливое выполнение каких-то добровольных ограничений. Кто-то человек может поститься, например, два раза в месяц. Сегодня день поста в ведической традиции, 11-й лунный день Экадаши, когда для духовного прогресса и полного благополучия для человека очень хорошо, даже физического, очень хорошо попаститься по силам человеку, то есть несколько уровней постов, это уже больше, наверное, из лекций доктора Тарсунова, вы можете эту тему изучить. Практика регулярного ограничивания себя в чем-то, регулярного отказа себе в каких-то, скажем, радостях, помогает человеку, когда он это делает счастливо, добровольно, просто сам себе взял и ограничил. Кажется, ну зачем, если жизнь дает, наслаждайся, да? Жизнь давать все время не будет, каждая судьба имеет этапы, когда жизнь перестает давать. И вопрос только стоит в том, не в том, чтобы вы снова могли получать от судьбы, вытрясти, выбить из нее, выдубасить из судьбы, а в том, сможете ли вы остаться человеком, пережив этот период. Если человек не подготовлен, никогда ни в чем себя не ограничивал добровольно, то принудительное ограничение принять невозможно. Нельзя сказать, ну, судьба такая, все, теперь надо терпеть. Я не умею терпеть. Никогда не пробовал, никогда не учился, меня врасплох застали. Это как экзамен, как бы судьба. Теперь то, что касается ваших вопросов. Девочка в детстве испытывала страх со спины. Этот страх выражался в виде волков дома, оставаясь одна или в темное время суток. Например, бежала быстро по коридору в туалет. В туалете и в кровати уже чувствовал себя в безопасности. Возможно ли, что остались психологические зажимы? Это, в общем-то, вопрос серьезной терапии такой. Я не люблю как бы эти слова, серьезная терапия, психология, психотерапевт. Мне как-то немножко пугает, потому что если я вижу результаты того, что, с чем люди приходят, иногда немножко как бы настораживаюсь, что в этой сфере, ну, как бы творится. Но есть очень светлые люди, которые не называют себя терапевтами, которые просто хорошие педагоги или просто хорошие люди. Или еще сильнее люди, которые заняты духовной практикой, священники. Кто может работать с такими глубинными информацией, воздействующей на нас, как в прошлой жизни. То есть чистый человек, святой. Поэтому достаточно в доме ставить молитвы регулярно, где бы звучали имена Бога, или повесить образа святых, или изображения Бога, в какой традиции вам ближе. Главное, чтобы это не был Арнольд Шварценеггер. Разберитесь сначала, прежде чем вешать, да? Поинтересуйтесь у сведущих людей, чего повесили, во-первых, да? Если это святой угодник в православной церкви, значит, это авторизовано, значит, хорошо. Или католический святой, значит, так. Но если это Бритни Спирс, да, как бы святая наших дней, например, да, кто-то вам объяснил, то переспросите и уточните сначала, насколько это авторитетно. Поэтому есть психологическое расстройство, которое на этой основе, в основе такой проблемы может лежать, да, это страх открытых пространств, возможно, какие-то импринты из прошлой жизни идут. Также сильно зависит очень от возраста. Если до 5 лет, то очень сильно влияние прошлых жизней и недавний страх, недавних страданий, еще 5 лет назад, еще тело не успело забыть даже как следует, да? Какого-то страдания, которое пришло в результате нападения или преследования, оно может быть. Но даже без такой эзотерики и мистики, избавить можно, если, например, превратить... Есть такой метод психологии, если кто-то психологию изучает, он, наверное, знает. Парадоксальные интенции. Этот метод был... Виктору Франклу, по-моему, принадлежит. Вы делаете из этого, как говорят подростки, прикол. Не то, что вы смеетесь над ребенком, да? А вы превращаете это в игру. Вы говорите, давай сейчас. Сначала я бегом по коридору в туалет. Ты здесь посиди пока. А потом ты. Так по очереди, да? То есть вы как бы приводите, доводите до абсурда ситуацию. Не тем, что унижаете ребенка, что да ты, что ты боишься, взрослая девочка. А тем, что делаете из этого игру, которая, в принципе, потихоньку помогает изжить эти импринты в игре. Понимаете? В игре. Не подавляя, а помогая им проявиться правильно под вашей защитой и чувством юмора. Не делая из этого как бы болезнь. Да? Почему психотерапевт и терапия – это все страшные слова? Потому что человек уже попадает в категорию, у которого проблемы. Да? У нас у всех проблемы, мы все нуждаемся в хорошем психотерапевте. Но когда такой акцент на ребенке, вот сейчас в школах чуть что ребенка отправляют к психологу, я как-то чуть не очень это понимаю, честно скажу, это субъективное мое, но, на мой взгляд, это больше травма для детей, чем помощь. Не знаю, вам как родителям виднее эффект этого. Поэтому если исследовать этот метод парадоксальной интенции, то есть когда сама проблема превращается в, как бы, в цель, понимаете, то, чего человек избегает, на том он очень сильно сосредотачивается. И если его сосредоточить на этом, он может от этого освободиться. Так один психолог делал, очень знаменитый психолог, когда к нему обращались люди, которые страдали в течение 7 лет от припадков. Есть такая болезнь, есть болезнь закрытых пространств, а есть болезнь открытых пространств. По-моему, называется агорафобия. Человек не мог отойти от кровати больше, чем на 7, взрослый человек, чем на 70 сантиметров. На дальнем расстоянии, вот здесь такой маленький, как бы, может быть, как бы близко к этому ситуации, потому что в одном и другом помещении в безопасности себя чувствует. И тогда врач ему сказал, когда завтра вы пойдете в магазин, тот аж побледнел. Он 7 лет не отходил 70 сантиметров от кровати. И врач ему говорит, завтра вы пойдете в супермаркет. И он говорит, я не могу, я никогда. Он говорит, нет, говорит, вы пойдете, это терапия. И он не стал говорить, что вы пойдете, и вы не будете бояться, и все будет хорошо, я желаю всем счастья. Не стал ложно воодушевлять. Мы с вами желаем счастья, чтобы... как сказать, создать хороший фон, это наше пожертвование. Не стал его воодушевлять зазря, как бы, знаете, такой ложный оптимизм. Потому что у человека хорошая статистика. 7 лет он сколько ни пытался, он не мог уйти дальше, чем 70 сантиметров от кровати. И он сказал, нет, вы пойдете в магазин, и когда вы придете в магазин, вы должны устроить такое шоу там, чтобы с пеной у рта, чтобы вас покрыло испарина. То есть все симптомы, которые вы мне рассказывали до сих пор, проявляющиеся у вас, когда вы отходите дальше, жуткого страха, скованность всех членов, напряжение, испарина, бледность, обмороки. Вот это надо все показать кассирам и покупателям универмага. А человек отправился в универмаг впервые в жизни, его так увлекло все, что происходило в универмаге, потому что последний раз он был в советском универмаге, его очаровала Максима совершенно, и он, поглощенный всем разнообразием товаров и возможностей, прошел весь магазин до самой кассы и забыл, что он 7 лет не отходил от своей кровати. Но когда он подошел к кассе, он вспомнил, что врач-то его послал дело делать, а не дурака валять. И тут он почувствовал, что вдруг у него выступил пот на лбу, и он побледнел, ноги стали подкашиваться и так далее. Он вспомнил, что надо выполнить задание, и постарался его выполнить как можно лучше. Но получилось не очень хорошо. Не так, как всегда. Он так и вышел из магазина, не упав, не залившись слюной, не бился в конвульсиях, вернулся домой, и с этого дня он никогда больше не страдал этим заболеванием. Также в отношении заик такой метод. Это очень сильно, это не зависит от самой практики, это зависит от веры, любви и светлого настроения человека, который помогает другому человеку, вот в данном случае, как этой девочке. Когда одного заикающегося молодого человека, психотерапевт по этому методу, он попросил в ближайшую вечеринку, когда соберется побольше молодых девушек и его друзей, чтобы он устроил шоу по заиканию, чтобы он все время старался говорить, все время привлекал все внимание и начинал говорить. И чтобы он как можно больше пытался выговорить хотя бы одну букву, да? И если его игнорировали, снова привлекать внимание, снова заставить всю компанию отвлечься от всего, от танца, от веселья и так далее, и все обратить на него внимание. Это было главное задание. К концу вечера этого, на который он отправился, один из его друзей, который его знал раньше, подошел и сказал, слушай, ты, кажется, заикался раньше. Это после 25 лет заикания, без всяких установок и заговаривания воды и так далее, установок там на что-то, телевизионных сеансов. Поэтому есть такой метод, но это больше зависит от того человека, который верит в тебя больше, чем ты сам веришь. Обычно это бывает только с духовными людьми, со священниками. Они имеют такое качество. Следующий вопрос. если модель девушка три поклонника переложить на парня, парень выбирает из трех девушек, и возможно ли это с психологической точки зрения? Чревато ли это разочарованием и болью? Да. Девушка влюбилась, а парень, выбирающий, отказал. Идея вам, наверное, понятна, что спрашивается здесь. То есть, во-первых, как молодому человеку строить отношения? Возможно ли перенести эту схему? Один молодой человек ухаживает за тремя девушками, так? И дальше о разочарованиях, если есть отказ. Да? Парень, который девушка влюбилась, а парень, выбирающий, отказал. Должен быть выбор, потому что психика женщины настроена так, что она может влюбиться, даже если она не поняла, кто это. Природа стремится к покровительству, а ум стремится к тому, чтобы сосредоточиться на одном мужчине. Поэтому гимнастикой для девушки является такой, для ума ее. Разжать этот ум, как бы, он стремится сфокусироваться на одном. Рассеять его для того, чтобы эта вся сила верности и привязанности не сосредоточилась на одном человеке. Для молодого человека это больше практика пожертвования, это учит его бескорыстию. Когда он ухаживает за несколькими девушками, то что он жертвует самое большое? Мужчины, чего жальче всего во время знакомств? Денег и времени. Ну, если она не хочет со мной, если ничего не если ей не нравится, я ничего не буду ухаживать за ней. А как она узнает, вы нравитесь или не нравитесь, если вы даже не раскрылись? Вы просто где-то там продефилировали перед ней, да, там как-то себя показали, сыграли какую-то роль. Чаще всего мужчина в начале отношений слишком много играет, чересчур играет, потому что он не понимает, на кого играет и какие ожидания от него. Ничего похожего на него самого девушка не видит. И он смотрит, да что-то она как-то не очень ко мне расположена, тогда нечего тратить время, да? Нет, как раз в этом пожертвование. Тратить время, даже если у тебя нет денег, ты можешь тратить время. Многие молодые люди говорят, что, ну, как бы я не миллионер, чтобы ухаживать за тремя девушками, что у меня какой-то фонд, что ли, благотворительный. Но на самом деле это учит мужчину бескорыстия. И кроме того, если одна женщина отказывает ему в отношениях, так же, как и для девушки, он не чувствует трагедии, он не чувствует себя отверженным. Дело в том, что если женщина успела или девушка успела сосредоточить верность на одном мужчине до того, как он принял какие-то серьезные отношения, то есть решения, и отношения сложились хорошо, ее привязанность опасна. Привязаться раньше, чем мужчина решил, что она та самая единственная для него, опасно, потому что потом придется с мясом отрывать, что называется. Это фольклор, и наши фильмы еще советской поры об этом говорят. Что привязанность опасна тем, что позже очень трудно разорвать отношения, не почувствовав, что тебя обобрали для девушки. Что касается молодого человека, то ни один молодой человек еще не умер от того, что от него отказались или ему изменили психически здоровье. Не хочу никого обидеть, это очень большая боль, переживание. Но, как правило, в большинстве случаев, опять-таки, если человек не имел очень больших травм в детстве или с прошлой жизни, в большинстве случаев отказ мужчин или потеря девушки, которую он любил, или ее несогласие, ее нерасположенность к нему, то, что она вышла за другого, является первым толчком к самосовершенствованию для него. Он впервые задумывается, а хватает ли у меня качеств, чтобы получить ту, которая уже все качества имеет и которой бы я хотел, чтобы была в моей жизни. Хватает ли мне качества? И он с удивлением и горечью приходит к выводу, что не хватает. И какой следующий вывод? Надо их воспитывать, надо наращивать. Если такой вывод пришел в голову девушки, ее надо вести к психотерапевту. Что у нее не хватает качеств, и надо их наращивать. Значит, или лучше к священнику, или лучше к хорошему, доброму человеку, который имеет веру в Бога. Потому что, значит, она совершенно в иллюзии насчет себя. У тебя все качества есть. Куда ты ломишься за образованием, длинными ногами, стройной талией и так далее. Все качества даны Богом. Эти качества, если их не изуродовать, привлекут самого желанного, самого любимого человека в жизнь. Поэтому есть разница все-таки в плане неудач. Поэтому, когда строятся отношения, или кто-то помогает построить отношения, в первую очередь должен заботиться о том, как из этих отношений в случае неудачи выйдет девушка. О парне можно не заботиться. И сама девушка должна тоже всегда заботиться, выйду ли я счастливый из этих отношений, если этот человек мне не покажется родственной душой, человек, с которым я всю жизнь готова прожить. Она должна о себе думать, потому что ее потери всегда во много раз больше. Но если она из сострадания говорит, ну, я не знаю, он вот так на подоконник три раза залазил, говорит, я без тебя не могу жить. Ну, я и согласилась, короче, все, и стать его женой. Ну, и что, вы счастливы? Ну, да. Вы его любите? Ну, как вам сказать? Ну, я его жалею. Очень возвышенно для мужчины. Очень вдохновляет. Когда он дурачок с подоконника, которого всю жизнь жалеют. Припадочный, истеричка, который всю жизнь его потом жалеет, просто что, ну ладно, дурачок, прыгнет с окна один раз, лучше поживу с ним. Какого мужчину это воодушевило на подвиги, на самосовершенствование? Поэтому схема на начальном этапе отношений, это называется вторая фаза отношений, неопределенность. Мы познакомились друг с другом, но точно мы не решили еще, что этот человек, с которым я хотел бы даже глубже идти, только с ним хотел бы общаться, только с ним общаться. И девушка, и парень имеют право на то, чтобы продолжать общаться параллельно еще с другими. Это не является никакой неверностью или развратом, или распутностью, если нету сексуальных отношений. Вот маленькая поправка. Без сексуальных отношений женщина может позволить себе десятки поклонников, 30 раз по 3. Больше, чем 3 сразу сложно. Ум просто, замыкание начнутся, психика не выдержит. Запомнить, как зовут, не называть их на свидании именами других, трудно очень менеджмент осуществлять. Но если 30 раз по 3 было на здоровье, она не должна беспокоиться о том, что общество скажет: «Ты кого в жены берешь? У нее 30 раз по 3 было». Что было? Сама девушка решает, она сама определяет. Это были чистые отношения. Но это больше семинар, наверное, следующий все-таки вопрос, если его углублять, очень много времени понадобится. Расскажите, пожалуйста, об отношениях матери и взрослого сына, который живет отдельно. Что было бы правильным? Обязанности мужчины распределяются таким образом, когда он женат. Если он не женат, тогда он просто опекает, если он старше 25 лет, то на нем лежат обязанности опекать своих родителей или устроить так, чтобы их жизнь была безбедной. Стараться. Естественно, мужчине 25 лет очень трудно вообще о ком-то заботиться, потому что никто ему не заплатит таких денег, никто не будет его так ценить в этом обществе. Но тем не менее. Но в целом, если это семейный человек, и он живет отдельно, то обязанности такие: в первую очередь позаботиться о своей жене, потому что только жена может позаботиться в перспективе как следует о его родителях. Затем позаботиться о ее родителях, потому что они часть ее благополучия. Да? Затем позаботиться о детях. И свои родители — это не то, что он их там на последнюю, да, полку, а свои родители — это прямое следствие всего того, что он делает. Потому что если он хорошо заботится о жене, женщина в силу своей природы, она не сможет игнорировать родителей. Нормальная женщина не может игнорировать родителей мужа. Это про тещи анекдоты всякие пошлые распространяются. Но про свекрови и женщины все-таки так, как бы. Ну да, персонаж свекрови не самый светлый в народе, часто бывает, да. Но все-таки вы не услышите таких тяжелых вещей из уст женщин, матери. Есть конфликты и так далее, две женщины на одна территория плюс ревность к сыну. Это все реальные факты. Поэтому так веды распределяют обязанности. Что может сделать женщина, если она осознает, что это ее случай, когда сердце умерло, боясь новых отношений и потери любви? Она должна быть счастлива во всех других видах отношений постараться, помимо личных отношений. И когда она отогреется, оттает в этих отношениях, она обязательно должна подумать, включая духовную практику, друзья, теплые отношения с родителями, да, единомышленники и так далее. Мы перечисляли это много раз. И когда она почувствует, что сердце не умерло, она должна не побояться, что сердце убьют снова. Самое важное, что ей не побояться рискнуть еще раз. И в чего она должна реально бояться? В том, что с течением времени, если она будет тянуть, ее сердце перестанет принимать любовь. Оно не умрет никогда в плане того, чтобы хотеть любить. Это тоже определенная пытка. Любить хочу, а принимать любовь не умею. Что я любить хочу, значит, я хочу стать счастливым. Но я же хочу рядом видеть тоже счастливого человека. А как он будет счастливый? Только если будет меня любить. А я не умею любовь принимать. Вот вам и проблема. Поэтому любое такое затяжки, задержки во времени, они приводят к таким проблемам. Поэтому сердце не может умереть. Духовная природа наша – это любить и быть любимыми. И если мужчина может реализоваться, да, он может так, это редкий случай, очень редкий случай, сейчас это не рекомендуется. Но может мужчина, исключение какое-то, может быть, когда человек реализуется в отношениях с Богом, глубокие отношения, дружеские или очень такие глубокие сокровенные отношения. Но для женщины, говорится, естественнее даже свои отношения с Богом строить через мужа, стараясь все свое служение Богу реализовать через реального, живого, говорящего, слушающего, кушающего прямо у вас на глазах. В ведической традиции пища предлагается Богу на алтаре. Читается специальная молитва, ставится пища. То, что вы собираетесь кушать, если оно никто не пробовал, вы ставите на алтарь, предлагаете, а потом раздаете близким. Это вид пожертвования. Женщина говорит: мне как-то неинтересно, вот просто, ну как-то Бога, вот просто на изображении, да, изображение. А вот когда ты сидишь и кушаешь, мне очень радостно смотреть. Когда тебе вкусно, ты просишь добавки. Бог не просит добавки. Сколько поставили, столько съел. А муж говорит: ну-ка налей еще, сегодня что-то особенно вкусно. Поэтому сердце никогда не умирает, оно всегда хочет быть любимым, но в нем страх поселяется того, что будет разочарование. Чтобы избежать этого страха, сначала надо стать счастливой в других сферах жизни, тем самым разгрузив будущие отношения уже, сделав их более легкими, более счастливыми. Следующий вопрос такой. При встрече с парнем девушка молчит, и он тоже. Некомфортно себя чувствуешь. Какая должна быть позиция у каждого в разговоре? Позиция должна быть очень, очень простая. Мужчине на самом деле действительно трудно очень начать говорить, когда он в очень напряженных эмоциональных состояниях. Даже если мужчина заготовил речь для встречи с девушкой или с женщиной, эта речь куда-то девается мистическим образом, когда он ее встречает. И он теряет слова. Теряет слова, что-то мычит, какую-то ерунду говорит, проклинает себя, что вообще, что он за урод такой моральный, да, двух слов взять не может. Дальше он боится, что она его бросит и вообще не будет никогда встречаться с таким, как бы, ну что такое, человек, как картошка во рту, да, что-то бормочет, несу себе, побледнел, трясется весь. Но есть секрет, на самом деле женщин любую воодушевляет такая потеря, как бы, ориентировки, да, как бы, потерялся человек совсем, она чувствует, что она на него очень как-то действует. Это мужчины должны знать, что наше исчезновение красноречия иногда говорит больше, чем подготовлено. Обычно такие люди не очень ответственные, много говорят и красиво с женщинами, да, и не теряют совсем, как бы, не теряют прицела, да. Но у мужчины пропадает эта склонность к красноречию, потому что его центры переживаний и речевые центры находятся в разных полушариях, впрочем, как и у женщины, и между ними очень слабые связи. Поэтому он может либо говорить красноречиво, либо быть влюбленным. Я не говорю случаи, когда там поэт... Обычно поэты все пишут в отсутствии девушки, а не в присутствии, правильно? Если поет, то уже то, что сочинил, заготовил прошлой ночью, когда не мог с ней встретиться, правильно? Так, поэтому центры работают так, мужчине надо это знать. Женщина может одновременно и хорошо говорить, и испытывать чувства. Мужчине труднее, он может ли то делать по очереди. И то, что касается, каков ход общения должен быть. Мужчина тем хуже может что-то сказать и вообще имеет силы о чем сказать, понимание, о чем же сейчас говорить, тем больше на него давление. Но давление всегда обязательно. Девушка молчит, она ждет, что он заговорит, а он не знает, что сказать. Чего именно ей сказать. Вот друзьям он бы сказал, анекдот бы рассказал какой-нибудь армейский. Да, а тут не знает, что сказать. Так вот, есть один выход замечательный. Самое интересное, о чем можно говорить, самое интересное. Мужчина думает, что о себе, и он начинает. У нас в Голландии дочернее предприятие, мы тачки оттуда возим, здесь у нас уже автосалон открывается. В принципе, я главный менеджер туда-сюда. Она думает, как скучно, боже ты мой. Да? Он думает, что он ее воодушевляет. Хотя веды говорят, есть несколько случаев, когда можно врать. Веды поощряют вранье, и это божественное вранье. Одним из таких, ну, например, когда спасаешь жизнь себе или другим, да? И одним из таких случаев, если ты хочешь добиться женщины. Ничего не поделаешь, женщина, поэтому будьте осторожны. Даже веды санкционировали вранье мужчин, поэтому женщины молчат. Но что же, какой же выход, чтобы не умереть со скуки девушки и в то же время, чтобы мужчина знал, что сказать? Самое замечательное, что может сделать мужчина на свидании и потом в браке на протяжении 30, 40, 50 лет – задавать вопросы. Спрашивать больше о ней, спрашивать, что нравится, как в детстве, а что то, что все. Только тогда она чувствует, что она действительно интересна. Но если он идет и сам не знает, что спрашивать, а про себя сказать вроде нечего, нет никакого дочернего предприятия в Голландии, никакого автосалона, идет и молчит. И он должен знать в этот момент еще одну особенность. Молчащий рядом человек, женщина, это значит поссорились, думает какую-то дрянь, как в анекдоте. Чего молчишь? Да? Подошел, ударил, говорит, ты наверняка какие-то гадости про меня думаешь. Да? Молчание всегда знак разлада. Если вы видите двух женщин, которые едут в такси и молчат на протяжении получаса, что вы подумаете? Что они погрузились в размышления о вечном? Да нет, что они перегрызлись до того, как сели в такси. Молчание для женщины – признак недоброжелательности. Поэтому мужчина, который на свидании молчит, обречен на провал. Свидание закончилось, это может быть последнее свидание. Спасайте отношения, задавайте вопросы, прямо как вот, как будто вы репортер газеты. Женщина не считает, что, ну, если это не очень, как бы, ну, эти вопросы должны быть тактичны, не лезь в какую-то, сколько у тебя было мужчин до меня, да, на первом свидании, да. Поэтому вот такая тактика, такая позиция. А какая у девушки позиция? Боже упаси вас задавать вопросы ему. Каждый человек делает другому то, что сам бы хотел получить. И на свидании многие девушки начинают расспрашивать, вдохновлять его рассказать что-то. И вот он рассказывает, хотя она спрашивает, сама же со скуки умирает. Что она думает, что он догадается, называется косвенная просьба. Она думает, что он догадается, что мне надо уже задать какие-то вопросы. Видишь, я тебе 10 вопросов задала, ну, понял, что мне хочется? А он такой разошелся, да, у нас там то, я когда в армии служил, я там мог 20 раз подтянуться, 40 раз отжаться, что-то там. Смотрите, ее уже нет, а он все еще говорит, да? К вопросу о 4 факторах создания семьи. Расскажите, пожалуйста, о первом факторе невежества. Я не знаю, зачем нужно создание семьи. И нужно ли создание семьи женщине в старшем возрасте, когда дети уже выросли, а она живет одна? Фокус состоит в том, что невежество проявляется, во-первых, в том, что просто нету знание вообще, в чем смысл брака? Нету знания, в чем ценность человека, который приходит как супруг. А второе, просто-напросто невежество проявляется в том, что в сердце остаются эмоции, которые человек лелеет и держит в себе, и ни с кем не делится. Например, страх или разочарование, или боль прошлых неудавшихся отношений, которые не могут никак ему дать начать новые отношения. В этом невежество проявляется. И когда женщина считает, что это один психологов сейчас, в 21 веке, это один из верных признаков немедленной необходимости психотерапии, если женщина говорит, что без мужчин можно обойтись. Какие-то боли внутри в себя она носит в течение многих лет и пытается сделать вид, что она так с ними и проживет, что все нормально. Но законы нашей психики говорят, что человек проходит в возрасте от 28 до 35 лет этап, когда он жутко, жутко, просто жизненно важно нуждается в близком человеке, очень близком человеке с сокровенными, любящими, нежными отношениями. Если он этот период прошел или потерпел неудачу раньше этого периода, а потом прожил этот период как бы в дефиците, то он все равно будет сохранять этот недостаток этого вкуса общения, вкуса счастья до самой старости, в момент смерти и после смерти. И родиться здесь, в этом материальном мире, просто по одной причине. Снова будет страдать, терпеть, рождаться, болеть и так далее. По одной причине, что ему все еще хочется близких отношений. Поэтому такое замораживание считается преступлением против такое замораживания себя. Поэтому есть, конечно, есть альтернатива, и хорошая, светлая альтернатива. Постараться посвятить себя духовной практике. Но часто бывает, что даже духовной практике человек не может себя посвятить, потому что у него... сидит заноза, он не чувствует способности открыться даже Богу. Женщина, которая не чувствовала заботы любви ничьей, ей трудно поверить, что Бог будет заботиться. Она не знает, на что это похоже. Предательство она знает. Один святой спросил, когда к нему пришел ученик и сказал, я хочу, чтобы вы меня обучили высоким принципам духовной практики. Он сказал, ты любил когда-нибудь кого-нибудь? Он говорит, нет. Но я не за этим пришел, я не мирской человек, я хочу духовного. Это материально все, это отношения женщины-мужчины. А он говорит, нет, я тебя спрашиваю еще раз, ты любил когда-нибудь хотя бы женщину, ребенка, может быть, хоть кошку, животное домашнее? Ну, кто-нибудь тебе был дорог? Он говорит, нет, вы понимаете, мне никогда не было интересно, я духовный человек. Он говорит, иди отсюда, духовный человек, чтобы я тебя не видел. Ты хочешь забраться на седьмую ступеньку, а даже не встал на первую ступеньку. Поэтому не надо утешать себя идеей, по крайней мере, не надо утешать, хотя такая идея существует, что вы легко сможете просто посвятить свою жизнь духовной практики. Чему обычно женщины посвящают? Служению другим. До самоубийства, до того, что все другие уже не знают, куда деться от нее. Настолько тяжело, настолько этот человек грузит собой, настолько он тяжелый, настолько все чувствуют себя обязанными, они не понимают, как помочь. Этот человек все в этой жертве разрушается, болеет и так далее, и так далее. Или работа. Работа еще один фактор, как угробить себя. Уработаться в доску. Или посвятить всю свою жизнь детям. Как будто они это просили. Да? И потом, когда она узнает, что они не просили, глубокое разочарование, боль. Они говорят, ты так нам посвятила, что мы теперь не знаем, что делать с тобой. Ну, правда, не знаем, как тебе это отдавать, потому что у нас никогда и не было настолько. То есть мы как бы не ждали этого никогда, и поэтому никогда не были готовы, что мы за это должны дать. Потому что эта жертва ненужная. Это жертва в невежестве называется. Жертвовать свое расположение, свою веру, свои молитвы детям можно всю жизнь, в этом нет проблем. Но когда женщина посвящает им всю свою жизнь, все свои усилия, все проблемы старается их решить, то это невежество. И самое главное, что нереализованные негативные эмоции в женщине перекачиваются в детей. Из-за того, что нет рядом мужчины-покровительства, она не может открыть сердце и освободиться от всех негативных эмоций. Из-за этого эти эмоции косвенно перекачиваются в тех детей, которым она посвятила всю жизнь. Самый страшный из видов обмана на сегодняшний день, который, как говорится, самое это полет на Луну – ерунда по сравнению с этим открытием. Психологический принцип. То, что мать подавляет, ребенок проявляет. И он ставит абсолютный крест и абсолютную бессмысленность одиночному воспитанию детей во имя жертвы ради ребенка. Да, во имя. Я буду воспитывать ребенка одна. Ребенок никогда не предаст. Он не то, что не предаст, он убежит просто. Убежит, потому что он скажет, мне мать, вот мне усилия надо, чтобы к матери пойти. Я понимаю, мать, любимая мать, моя родная, дорогой человек, меня родила, все. Я не могу к ней пойти. Для меня это сверхусилие. Мне почему-то трясет, когда я думаю, что надо пойти к ней. Стоит ему это сказать вслух, мать обидится. Но в чем секрет? Много лет мать издевалась своей жертве, на жертве посвятить всю жизнь ребенку, издевалась на ребенка, загружая его своими эмоциями, потому что они загружались автоматически. Она не позаботилась о том, что был человек, который их заберет. А дети за наши эмоции не отвечают. Вот в чем проблема. Да и они не могут. Для них это пупок называется, развяжется. Грыжа просто эмоциональная. Терпеть. Представляете, 5-летние девчонки, вы все знаете, были. 7-летние девчонки или 12-летние девчонки. 17-летние девчонки. Терпеть проблемы, переживания и негативные эмоции взрослой, зрелой женщины 30-40 лет, матери. Ну, кто же выдержит такое издевательство? Как потом? Всю жизнь пытка. И люблю этого человека, и не могу к ней приблизиться. Он просто убивает. Она меня убивает эмоционально. Я не могу. Два слова, я начинаю либо плакать, либо кричать, либо хлопаю дверью, либо все, вот так вот говорят. Такие эмоции, как жадность, зависть, чувство вины, иногда тоже могут быть результатом того, что планеты грузят. Вопрос это, да? Могут ли? Это не эмоции, жадность. Жадность – это не эмоция. Жадность – это враг. Это серьезный изъян в характере, который может проявиться на основе неправильно проявленных эмоций. Это факт. Неправильно или непроявленных негативных эмоций рождаются жадность, зависть. Все, по-моему, по вопросам. Давайте будем желать счастья.